Ну что ж, ребят, давайте начнем. У нас сегодня лекция по снаряжению. Рассаживайтесь поудобнее, слушайте повнимательнее. Лекция такая достаточно дискуссионная, вопросов вызывает очень много. Потому что выбор снаряжения – это всегда вещь очень индивидуальная, очень субъективная. И, в принципе, я сегодня буду рассказывать о различных подходах к выбору снаряжения, но не буду говорить, что надо покупать именно такое и пользоваться только таким, потому что вариантов других нету. То есть я рассказываю просто различные варианты решения всяких вот таких сложностей, которые встречаются в походе, а вы уже потом для себя выбираете тот, который вам больше подойдет. Значит, начну с того, что выбор снаряжения действительно очень-очень субъективная вещь. Наверное, обратили внимание даже на скатки, что кто-то едет, допустим, в коротких перчатках без пальцев, кто-то едет в варежках там каких-то огромных, таких таежных, кто-то вообще без перчаток едет. Удивительно, да? У одних мерзнут руки, у других не мерзнут руки, кто-то болтается в футболочке в минус 10, ему комфортно, кто-то летом на ночевке одевает пуховую куртку и стучит зубами. То есть у всех разное обеспечение организма теплом, у всех разный метаболизм, у всех абсолютно все работает по-разному. Поэтому это не значит, что это хорошо или плохо, просто каждый человек должен под себя всегда индивидуально все это дело выбирать. Итак, чтобы выяснить какие-то критерии того, в принципе, какое снаряжение можно считать идеальным, выделим 4 основных пункта, каким оно, собственно, должно быть. Ну, прежде всего, снаряжение должно быть эффективным. Это самое первое и самое главное. Второе, это оно должно быть легким. Ну, естественно, желательно, чтобы после первого использования оно не развалилось. То есть, оно должно быть долговечным. Ну, и в конце концов, оно должно быть как можно дешевле. Здесь внизу такая вот небольшая сравнительная диаграмма, которая будет появляться на слайдах, где очень много различных вариантов подхода к выбору снаряжения для одних и тех же целей. Вот, что-то Билл Гейтс нам отказался делать под нее специальную систему, но мы намострячили, чего могли. Значит, разберемся с этой программой выбора примерно, что она из себя представляет. Значит, что в себя включает эффективность? Это то, что обеспечивает снаряжение. И насколько хорошо она обеспечивает. Например, вы используете куртку, чтобы не замерзнуть. Естественно, она для определенного диапазона температур вам должна обеспечивать все эти функции предельно. Крайне желательно, если вы выбираете какое-то снаряжение, чтобы его можно было использовать для нескольких разных целей. Здесь, конечно, универсальность тоже вопрос такой достаточно тонкий, но если одна и та же вещь подходит для разных условий, например, если бы были какие-то перчатки, в которых можно было бы ездить при температуре, там, скажем, от минус 10 до плюс 40, то понятно, что это была бы прекрасная и замечательная универсальная вещь, но таких, к сожалению, пока еще не придумали. Естественно, снаряжение должно быть легким, но это именно второй пункт в списке. При сохранении максимальной эффективности, потому что может быть какая-то вещь, которая не весит совершенно ничего, но и работает, соответственно, тоже никак. Следующий параметр – это долговечность. Ну, собственно, это то, сколько снаряжение будет оставаться эффективным. Конечно, хочется купить какую-нибудь куртку, которая прослужит вам, скажем, там 5, 6, 10 лет, там, вам, вашим внукам, вашим дедам, прадедам, всем подряд. Вот. Ну и, естественно, снаряжение хотелось бы, чтобы стоило как можно меньше. Ну, то есть, вот все, чего мы, собственно, от снаряжения ждем, все оно сочетается в этих 4 пунктах. Ну и дальше рассмотрим непосредственно ближе к делу. Значит, лекции по снаряжению у нас будет состоять из 2 частей. Сегодня мы рассматриваем индивидуальное снаряжение, куда включена экипировка, то есть велосипед, рюкзак, спальник, заплечник и всякое прочее барахло. И, соответственно, одежда. Ну, а все, что касается группового снаряжения, то есть то, что использует вся группа в походе, палатки, там всякие каны, пилы, топоры и прочее, мы с вами рассмотрим на следующей лекции. Да, конечно. Обязательно. Не, можно не записывать, можно спрашивать, что не совсем раскрыто, а вот это все будет, ага, это все будет однозначно в электронном виде. Значит, что, собственно, мы сегодня с вами рассматриваем, такой своеобразный план лекции? Значит, экипировка. Здесь поговорим о том, в чем мы все свое барахло возим, то есть рюкзаки, всякие сумки, подсумки, насумки, засумки и прочее. Также всякие чехлы и прочие способы защиты снаряжения. Плюс к этому жизнеобеспечение, потому что крайне важно вовремя и в достаточном количестве пить в велопоходе. Крайне важно, чтобы была индивидуальная аптечка у вас, ну и, соответственно, велоаптечка для того, чтобы починить ваш велосипед. Соответственно, есть у вас индивидуальное снаряжение, это то, что используется на ночевках, это спальник, коврик, налобный фонарик и посуда и прочие всякие мелочи. Ну и, соответственно, к одежде тоже все, что есть, все перечислено. Остановимся, собственно, подробнее уже, наконец, на каждом. Значит, начнем с велорюкзака. Вот здесь висит один из примеров велорюкзака. Если мы говорим о критерии эффективности велорюкзака, о том, какой же, собственно, нам нужен, то здесь прежде всего нужно поставить следующие параметры. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он вмещал все необходимое. Сразу оговорюсь, что очень спорное утверждение. Для кого-то все необходимое вмещает 120-литровый рюкзак, кто-то прекрасно может засунуть все и в 50-литровый. Так что имейте в виду, что все необходимое он должен вмещать именно все необходимое вам. Следующий рюкзак должен надежно и быстро крепиться к багажнику. Если вы затрачиваете полчаса с утра, там, вечером на стоянке для того, чтобы прификсировать там, это какими-то веревками, эспандерами, стропами, черт знает чем, это, конечно, никуда не годится. Рюкзак должен крепиться надежно и быстро. Следующий рюкзак должен быть из хорошей прочной водостойкой ткани, чтобы он, естественно, не промок, чтобы не намокло все, что в нем внутри находится, ну и чтобы он не порвался через первые же два дня. У рюкзака должен быть удобный и доступный доступ внутрь. Если вам приходится открывать там 30 всяких пряжечек, расстегивать 10 молний, отшпиливать какие-то 8 пуговичек для того, чтобы залезть за какой-то банальной ерундой, конечно, такая система никуда не годится. Естественно, у рюкзака должна быть надежная долговечная фурнитура. Это вот эти вот всякие вот пряжечки, молнии, вот эти всякие вот собачки на молниях и прочие все дела, все это должно служить долго и не разваливаться от вашего первого же решительного желания в этот рюкзак залезть. Своеобразная особенность велотуризма в том, что мы очень много все-таки ездим по дорогам общего пользования вместе с машинами, мотоциклами и прочими не вполне адекватными людьми. Поэтому рюкзак наш должен быть достаточно заметен издалека. Как правило, это яркая расцветка и наличие светоотражающих элементов. Вот здесь они очень хорошо видны, это вот эти вот белые блестящие штучки. Если вы едете даже в темное время суток по шоссе, то они отражают свет фар едущей машины и вас достаточно заметно на шоссе. Ну и седьмой пункт, у рюкзака должна быть удобная система переноски на спине. Случаются в велотуризме такие моменты, когда приходится проходить какие-то сложные участки маршрута в малодоступных районах, где уже и дороги заканчиваются, и тропы заканчиваются, и все уже заканчивается, а мы все премся. Вот. Поэтому, как правило, велосипедный рюкзак в таком случае снимается с багажника. Вот здесь вот к нему присобачиваются обычные лямки, и он, ну, естественно, штанины скрепляются, чтобы не болтались, и он превращается в обычный заплечный рюкзак, который можно относительно удобно транспортировать на спине. Ну, не так удобно, конечно, как горный рюкзак с поясным ремнем там и прочими прибамбасами, но тем не менее вполне себе приемлемо.
Можно спросить вопросик такой? Да. По поводу быстрой надежной крепости к багажнику. Там какие есть? Я так понимаю, к двум перьям и посередине к багажнику.
Вот это вопрос очень своеобразный, мы сейчас его коснемся, когда рассмотрим рюкзаки. Значит, перебрали мы огромное количество всяких разнообразных рюкзаков, порвали, сломали, выбросили, наверное, еще больше. Значит, из переваривания того, что доступно и более-менее имеет приемлемые цены, адекватно раздобыть, допустим, в той же Москве, остановились на трех основных моделях. Это рюкзак от компании ПИК, рюкзак АВЛ и рюкзак снаряжения. Трудно сказать, какой из них лучше, хотя, конечно, хотелось бы именно на этот вопрос получить ответ, особенно тем, кто собирается купить. Расскажу немножко про каждый подробнее. Значит, слева направо. Слева это ПИК. У него достаточно прочная ткань, пожалуй, это самый такой кондовый чемодан среди всех, очень мощная, значит, хорошая фурнитура, прочные надежные молнии, рюкзак достаточно простой, то есть это, ну, вещь, которая подкупает своей простотой и надежностью. Из недостатков среди всех этих трех у него наименее удобная система переноски на спине, и у него отсутствует система крепления штанин к перьям рамы. Значит, крепление самого рюкзака за багажник осуществляется стропами. Вот здесь вот в конце стропа и здесь спереди стропа, которую можно закрепить как за переднюю часть багажника, так и за подсидельный штырь. И все, собственно.
На бок спокойно может.
На бок спокойно может. Производители и, как сказать, ценители вот этого рюкзака, ну, это питерская компания, соответственно, питерские многие велотуристы предпочитают именно его. как, так сказать, свой родной. Они утверждают, что если рюкзак правильно набит и упакован, то никуда он не перекашивается и не переваливается. Вот, в принципе, видел в походах действительно любителей именно этого рюкзака, который умудряется его набивать так и использовать, что достаточно вот только штатной системы крепления. В большинстве же случаев приходится использовать эспандеры, там какие-то стропы, нашивать вот здесь стропы, чтобы притянуть, ну, то есть что-то придумать еще. Значит, посередине рюкзак АВЛ, вот он здесь перед вами, в глаза у него всегда сразу всем бросается неимоверное количество вот здесь вот каких-то строп, вот утяжечек, то есть такое макраме. Большинство даже из тех, кто его покупал и достаточно долго им пользуется, до сих пор не понимает, на кой черт там это такое количество этих строп нашито. Вот, в принципе, все они там абсолютно функциональны, значит, каковы достоинства. Рюкзак этот, вот даже здесь хорошо видно, крепится при помощи строп за перья рамы, удачно и удобно крепится он за подседельный штырь. В принципе, ну, получается три точки крепления, два снизу за перья и одно сверху за подседельный штырь. Никуда не сваливается, не отваливается, не болтается. Ну, на мой взгляд, весьма удобная конструкция. Значит, разновидности у него бывают такие. У пиков вот эта вот верхняя часть, которая называется клапан, она у него не съемная, просто такая крышка, которая закрывается. Ну, вот на конструкции, наверное, это видно. Вот здесь клапан верхний, отдельная часть, отдельный такой чемодан. Тоже немножко в разных модификациях он выполняется. Вот, вы его отстегиваете, залезаете внутрь. В общем, все тоже достаточно удобно. При необходимости можно даже его использовать как отдельный рюкзак. Вот сюда цепляются лямки, и можно с ним куда-то поехать. Например, в пешую радиалку отправиться в велопоходе, или вот в самолет удобно с такой штукой загружаться. И последний рюкзак фирмы «Снаряжение», тоже питерская. Рюкзак «Мираж». Вот про него более подробно вам не скажу. Кто пользуется, говорят, что очень удобные лямки, удобная система переноски, удобная система крепления, ничего никуда не сваливается. Какой из них купить? Стоят они сейчас примерно все одинаково. Значит, что выбрать? Я бы на вашем месте по цвету больше выбирал, потому что в основном проблем никаких существенных с этим нет. Значит, что касается тех, кому нравится рюкзак АВЛ, то на него будет клубная закупка. У нас цены и подробно все про то, что к чему, там расписано на сайте. Можете посмотреть, на главной странице все висит. Значит, кого интересует, тогда подходите к руководителям групп, и будет Юля Бачина, директор велошколы, на следующей неделе. Она уже по закупке рюкзаков расскажет еще подробнее. Да.
Маячки
– это отдельный такой аксессуар, который не вместе с рюкзаком продается, а покупается отдельно. Вот, это вещь, которая дополнительно, даже я бы сказал, является основной в плане организации заметности вас на дороге. Вот, и она, естественно, более эффективна, чем вот эти световозвратные полосы, потому что для того, чтобы световозвратные полосы работали, надо, чтобы кто-то в них посветил. Ну, а маячки мигают и делают вас заметными абсолютно всегда. Да.
Основное отличие именно пика от АВЛ и снаряжения, то что у него можно набить, у него штанины шире и глубже, и они расположены ниже, и поэтому можно набивать одну и вторую, а то, что как бы поверх вот, багажника, там вот, ну, место вот, что-то очень плоское.
Ну, в общем, да. Я...
Он не поднимается вверх, у него нету... клапана и такой, как бы...
Ну да. Здесь Женя о чем говорит? Здесь сверху вот эта вот такая кулисочка, да. А там просто вот такая вот штука, да. То есть здесь можно напихать много. Я в свое время пользовался пиком, честно признаюсь, вот сколько я им не пользовался, набить его до отказа мне ни разу не получилось. То есть они все, в принципе, достаточно объемные, так что разница... Здесь более узкие, да, штанины, то есть туда не так удобно засунуть что-то очень объемное, очень крупное. В общем, своеобразная весьма вещь, все несколько различаются. Значит, про подходы и эксплуатацию велорюкзаков несколько слов. Значит, ну, какой бы рюкзак у вас не был, какой бы фирмы, то в любом случае правильно упакованный, хорошо набитый рюкзак сидит значительно лучше, чем тот, в который просто свалили все барахло, и оно там как-то произвольно валяется. Значит, если вы укладываете велорюкзак, то принцип первый, у вас штанины должны быть набиты до отказа, причем самое все тяжелое должно быть именно в нижней части штанин, чтобы пониже был центр тяжести, чтобы это не болталось вместе с багажником вот так вот сверху. Вот. Ну и, естественно, вес у вас по возможности должен был быть равномерно распределен между двумя штанинами, чтобы не было, что там одна такая вся забита до отказа, вторая пустая, и рюкзак, соответственно, на одну сторону перекашивается. Вот. Ну и третий принцип – это всякие жесткие предметы, будь то ваша посуда, там топор какой-нибудь, пила или что-то такое вот еще в этом духе, они должны... не должны прилегать к внутренней части. Ну, то есть, грубо говоря, вот сюда вот они изнутри не должны прилегать, потому что рюкзак в любом случае на багажнике вибрирует, как-то вот так вот стучит и трясется, и в таком случае, если что-то жесткое прилегает у вас к внутренней части, высока вероятность того, что просто она прогрызет ткань рюкзака изнутри. Так, значит... Да, банку сгущенки туда точно не стоит класть. Значит, в дополнение к рюкзакам очень долго шли споры, я не буду вам говорить, кто в споре победил, потому что никто не победил, использовать ли вот такой вот штормовой чехол, это легкая водонепроницаемая ткань, которая по форме немножко напоминает внешний эти, рюкзак, этот велоштаны, одевается и вот таким вот образом закрывает его от дождя и грязи. Значит, ну, достоинство понятно, рюкзак защищен от всякой непогоды. Недостаток в том, что в рюкзак, который вот таким вот образом зачехлили, в него залезть уже так просто не получится. Вот, поэтому есть люди, которые считают, что вещь эта совершенно никчемная и вполне достаточно той защиты, которая обеспечивает водонепроницаемость ткани самого рюкзака. Ну, а если все-таки непогода вас застанет, то, как правило, используется внутренняя гермоупаковка. Это вот такие вот гермомешки из тонкой, но прочной водонепроницаемой ткани, которые герметичны и вставляются по одному в левую и в правую штанину. В каждом из этих мешков у вас лежат все ваши вещи, ваша одежда, ничего не промокнет. Даже если рюкзак сверху промок и испачкался, то внутри, в принципе, все равно остается сухим и чистым. Вот. Ну, минус, конечно, в том, что рюкзак будет грязный, рюкзак будет тяжелее, но кому что больше нравится, опять же, тоже решайте по себе. Значит, и второй момент – это про крепление рюкзака, которое не оставляет спорщиков тоже в покое. Значит, кому-то удается нормально закрепить рюкзак к велосипеду, используя штатную систему крепления, которую придумали разработчики. Но вот у многих не получается закрепить даже и рюкзак пик, и рюкзак снаряжения, поэтому используют дополнительные вот эти вот эспандерные резинки, которые позволяют добиться того, чтобы рюкзак не сползал там влево-вправо, вниз-вверх, назад-вперед, туда-сюда. В общем, если вам не хватает штатного крепления рюкзака к багажнику, то можно пользоваться эспандерами. Их плюс в том, что в походе, в общем, можно им найти еще массу всякого другого применения. Можно и тент с помощью их растянуть, и всякие там, допустим, велосипеды где-то зафиксировать куда-то, и много-много чего еще. Так что насчет эспандеров и их использования оставляю решение за вами. Если по ходу лекции будут возникать какие-то вопросы, задавайте сразу. Если будет возникать желание высказать какие-то дополнения, тоже не стесняйтесь, потому что материал крайне... подходит для дискуссии, собственно, мы ее не будем слишком сильно затягивать, чтобы отсюда в 12 ночи не выйти, но разные мнения с удовольствием выслушаем. Значит, следующий момент – это перевозка велосипеда.
Да. Рюкзакам очень важно, чтобы когда вы крутите педали пятками не задевать штанины велорюкзака, что со многими рюкзаками не
бывает. Вот, ну, соответственно...
Как это проверить при покупке, не подскажу.
Ну, это, соответственно, либо если у вас вдруг вы купили рюкзак, а вы почему-то задеваете об него пяткой, значит, либо вы его неправильно навесили, что, скорее всего, в большинстве случаев так и есть. Если неправильно навесили, то используйте эспандеры, либо просто придумывайте, что не так, как перевесить, все будет нормально. Если да, если багажник сильно слишком близко, то можно попробовать решить вопрос так. То есть, в принципе, все вот эти вот три упомянутых рюкзака сконструированы так, чтобы педали крутить не мешать. Ну, естественно, это все-таки велорюкзаки, да? Вот, поэтому, если вдруг у вас случился такой момент, подумайте, то есть, либо, может быть, вам перепаковать рюкзак, вы там как-то набили его, что он у вас растянулся вдоль рамы слишком, либо использовать эспандеры, либо с багажником что-то попытаться сделать. Значит, следующий момент, если мы отправляемся куда-то в велопоход, то мы, как правило, не из дома прям сразу выезжаем, а в большинстве случаев забрасываемся куда-нибудь на поезде или на самолете. Значит, про самолет сейчас говорить подробно не буду, хотя, в общем говоря, вот самолет упакованный велосипед здесь слева лежит. Значит, если мы отправляемся на поезде, то там требованиями РЖД необходимо перевозить велосипед в разобранном виде, убранный в чехол. Значит, здесь возможны разные варианты. Можно купить фирменный чехол от производителя велосипедного снаряжения и его использовать. Вот он справа, это такая вот, такой мешок с молнией, с ручками. Вы туда кладете разобранный велосипед, вы поднимаете за эти ручки, носите его по перрону на вокзале. В общем, все вроде бы замечательно. Недостатки какие? Весит вот, это вот, вот этот вот мешок почти килограмм. То есть это килограмм веса в походе, который вы кроме как в поезде использовать не будете больше нигде и никак. Сейчас, конечно, есть какая-то хитроумная чья-то задумка совместить велочехол с тентом, но задумка, на мой взгляд, неудачная, потому что велочехол – это то, что обязательно будет порвано или хотя бы как-нибудь продырявлено там звездами или чем угодно при транспортировке и запихивании велосипеда куда-то. А дырявый тент, естественно, никому не нужен. Ну, бывает такое, да. Ну, в общем...
А в РЖД нельзя в мешки упаковывать?
Сейчас поговорим. Значит, РЖД хочет, чтобы он просто был упакован. Во что он упакован, им совершенно до лампочки. Можете хоть скотчем обмотать весь целиком. Вот, значит, вот этот мешок. Соответственно, эффективность высокая, то есть удобно, ручки носите, все закрыто, все прочно, все хорошо. Но... Недостатки какие? Это лишний килограмм веса весь поход. Ну и плюс в плане того, что сколько это стоит. Стоит это, зараза, уже больше тысячи. Отвалить больше тысячи за такую какую-то вещь сомнительной необходимости тоже на любителя. Значит, можно сильно не лукавить и сшить чехол на велосипед самостоятельно. Это вещь совершенно элементарная. Берете какую-нибудь легкую ткань вроде парашютки, выбираете подходящую ширину, складываете пополам, по краям прошили, все. Главное, чтобы туда велосипед как-то входил, и сверху можно было как-то все это дело затянуть или зафиксировать. Можно либо молнию сверху нашить на такой вот конвертик, либо там утяжку из веревки сделать, то есть на вашу фантазию и на ваши швейные способности. Значит, вес получается очень небольшой, цена, соответственно, ткани, ну, самую ткань простую, какую находите, прекрасно все это работает. Если туда же пришьете еще какие-то стропы, чтобы можно было разобранный велосипед взять и перенести, то будет тоже очень удобно. Зачем, собственно, велосипед в чехле носить? Ответ очень простой. Приходите вы на вокзал, разбираете велосипед, а куда подадут поезд, на какой перрон, на этот, на тот, через мост там придется идти, как будет, первый вагон сначала или с конца, то есть есть вероятность, что вам придется с разобранным велосипедом и с рюкзаком, ну, рюкзак-то вы прицепили, лямки, никаких проблем, а разобранный велосипед тащить в руках далеко не всегда удобно на большое расстояние. Поэтому, если у вас есть вот такие вот ручки на этом чехле, то вы все это дело, рюкзак на плечи, подняли и прекрасно пошли, вас ничто не сдерживает. Вот. Ну и, соответственно, самый простой вариант. Покупаете в Ашане мусорные пакеты объемом 240 литров. Стоят они 55-60 рублей за 20 штук. Вот. Плюс в чем? Значит, велосипед влезает в два таких пакета. По центру обычно заматывается скотчем, чтобы это не сваливалось. Значит, в поезде провозится все совершенно замечательно. Проводники не возмущаются. Приезжаете на то место, где начинаете маршрут, пакеты снимаете, выбрасываете, у вас остается ровно два пакета для того, чтобы довести велосипед потом на поезде обратно после похода. Понятно, что вес двух пакетов – это самый минимум из всего. Вот, естественно, этот вариант самый дешевый, ну, понятно, что не самый долговечный, потому что одноразовый, но за 60-то рублей чего вы хотели. Вот, так что, что из этого вы выберете, опять же, тоже выбор за вами. Да. Про разобранность велосипеда, либо это будет рассмотрено на лекции по ремонту велосипеда, либо, что более вероятно, мы обычно проводим семинар на звездной гонке, в этом году это 18-19 апреля, по разбору велосипеда в поезд. Это проще показать и объяснить на практике, чем показывать картинки. Значит, следующая вещь – это заплечный рюкзак. Использовать его в велосипедном походе не рекомендую, хотя тоже кому как. Мне лично не нравится, потому что, ну, во-первых, приятно ехать налегке, когда на тебе вообще ничего не висит. Во-вторых, в некоторых случаях у некоторых людей возникает из-за потения спины раздражение, в общем, что тоже не очень нравится. Хотя, если рюкзак хороший, правильный, с вентилируемой спиной, как вот здесь вот, то все прекрасно и замечательно. Значит, если вы выбираете себе такой рюкзак, ну, в большинстве случаев он используется на однодневных скатках каких-то ПВД, когда вы хотите ехать на пустом велосипеде быстро и имея при себе необходимый минимум каких-то вещей. Значит, особенность именно велосипедного заплечного рюкзака в том, что У велосипедиста, в отличие от, скажем, человека, использующего рюкзак в городских условиях, или у горного туриста, у пешеходного туриста, в том, что висит он не на вертикально расположенной спине, а на спине. Ну, вы же вот так сидите на велосипеде. Соответственно, распределение веса рюкзака по спине у вас немножко другое. Именно поэтому используется вот эта вот сетка. С одной стороны, максимальная площадь контакта, с другой стороны, предельная вентиляция и комфорт. Значит, если вы выбираете такие рюкзаки, то объем их, как правило, должен быть не больше 30 литров. Ну, понятно, что возить большой баул за спиной совершенно неприятно. Загружать в них рекомендуется не больше 4-5 килограмм по тем же самым соображениям. Про дышащую спину уже сказал, здесь она представлена. Значит, так же, как и рюкзак типа велоштаны, велосипедный рюкзак-заплечник, желательно, чтобы имел яркую броскую расцветку, чтобы вы были заметны на дороге и бросались в глаза. Соответственно, положительные всякие аксессуары – это штормовой чехол, ну, такая накидушка сверху из непромокаемой ткани, которая обычно где-то вот здесь вот у него хранится и в случае дождя набрасывается, чтобы рюкзак не промокал. А бывают всякие удобные аксессуары – это, значит, возможность крепить шлем с внешней стороны, вот такие вот сетчатые кармашки для мокрых вещей, ну и масса всяких других вариантов. Если вы выбираете специальные модели велосипедных рюкзаков от фирм-производителей, которые производят их именно как велосипедные рюкзаки, это Дётер, Солева, Ваут, то там в большинстве случаев вот это все предусмотрено. Опять же, выбирайте только по цвету и по цене. Дальше еще какие есть способы транспортировки вещей на велосипеде. Значит, один из самых неотъемлемых – это подсидельная сумка. Там в большинстве случаев возится ваш ремнабор, если только это не мешает креплению велорюкзака. Значит, удобнее всего возить в подсидельной сумке там, эту камеру запасную, мультитул, комплект заплаток, сменные колодки тормозные, ну, в общем, все, что нужно вам для быстрого ремонта. Значит, следующий момент – это сумка на багажник. Здесь представлена вот такая вот навороченная от импортного производителя, у которой из двух боковых карманов вываливается, так сказать, своеобразное расширение, превращая практически их в маленькие велоштаны. Значит, есть вот такой вот вариант сумки на багажник. Здесь тоже продуманное крепление к багажнику. Сумка, правда, достаточно большая, но багажник, наверное, тоже не маленький. Чем хороша? Позволяет вам ехать налегке, перевозить все свое барахло на багажнике. Здесь можно и термос положить, и перекусы, и какие-то дополнительные шмотки, чтобы переодеться на маршруте. Да, в принципе, и часть ремнабора влезет. В общем, много-много всего, но при этом ваша спина останется абсолютно незагруженной. Крепится это к багажнику и таким образом транспортируется. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Где?
Молнию
расстегни. Ну, лямки сейчас не нужны, то есть это превращается в заплечник, я правильно понимаю, да? А крепится при помощи вот этого, да, к багажнику. То есть все просто, органично, удобно и, в общем, достаточно неплохо. Минус такой системы в чем? Вы обязаны использовать багажник всегда. То есть это плюс к вот этой вот штуке дополнительно 700 грамм. Ну, или, соответственно, заплечник, он тоже чего-то весит и едет на спине. Что вам больше нравится, опять же, тоже решайте для себя. Значит, какие еще есть способы распределить вес по велосипеду? Это межрамная сумка. Туда прекрасно влезает и бутылка с водой 1,5-литровая и больше, и ремнабор, и, в общем, очень много чего туда можно положить. Есть ребята, которые ходят в поход, предпочитают шить эти сумки самостоятельно на весь размер рамного треугольника, еще чтобы она немножко так распиралась по бокам, ну так, чтобы, естественно, не мешала вращающим действием ног, чтобы педаль можно было, короче, крутить. Вот, туда можно напихать изрядно, несколько литров, в общем, достаточно практичная вещь. Недостатков практически нет, разве что боковой ветер вот с такой вот сумкой на велосипеде ощущается сильнее, но это не очень существенно. Значит, следующий момент – это нарамные передние сумки, то есть ближе к рулю вывешиваются вот такие вот две висящих сумочки, чем-то напоминающие маленькие велоштаны, такие прям микровелоштаны. Вот, там тоже можно положить и фотоаппараты, и документы, и запасные камеры, в общем, очень много всякого мелкого барахла. Вот, ну и еще один удачный вариант – это нарульная сумка-баул. Здесь главное не увлекаться с размерами этой самой сумки, потому что если у вас очень-очень много веса на руле велосипеда, то, соответственно, это снижает вам управляемость вашего велосипеда. Вот такой вот вполне тоже себе жизнеспособный вариант. В большинстве случаев на рамных сумках возят фотоаппараты те, кто любит фотографировать хорошей качественной фототехникой, потому что специальные велосипедные нарульные кофры, они там и защищены от тряски, от всяких повреждений, от дождя и от чего угодно. Это, пожалуй, наиболее удобный и безопасный способ перевозки фотоаппарата. Ну, можно и снаряжение возить, конечно. Вот. Ну и, конечно, любимый всеми вариант без штанов вообще. Значит, вот прекрасный вариант того, как можно, используя все способы распределения веса по раме велосипеда, обойтись без вот этих вот велоштанов. Значит, здесь сзади, к сожалению, не очень хорошо видно, две небольших сумки, которые навешиваются с крайней стороны багажника. Сверху на багажнике нету вообще ничего, остается свободное место. Туда можно закрепить все что угодно, и палатку собранную, и спальник в гермомешке, и какие-то вещи, одежду. Ну, естественно, все это какими-то эспандерами крепится, достаточно удобно. Здесь же внутри рамы большая сумка внутрирамная, ну и спереди сумка тоже. Вот, значит, в чем плюс распределения веса? На таком велосипеде ехать удобнее, чем когда весь вес на заднем только колесе, такой велосипед более управляемый. Вот, естественно, все под рукой, но недостаток такого подхода в том, что вы должны очень хорошо уже отработать свое снаряжение, у вас должны быть минимум и при этом предельно много целевых вещей, чтобы, ну, короче говоря, количество барахла при таком подходе у вас минимально. То есть это вариант, подходящий больше для продвинутых туристов. Вполне вероятно, что кто-нибудь из вас к такому придет не со временем. Таскать такой велосипед неудобно, но...
Потому что, когда легкое, в принципе, его куда-нибудь закидываешь, там подтаскиваешь.
Да-да-да, только задний. Вот. Но вопрос таскания, опять же, если предполагается бесконечно велосипед таскать, туда ли вы поехали вообще? Так что выбирайте, опять же, под себя, под свой стиль туризма. Значит, ну и справа велосипед с передними сумками используется, такой вариант только для асфальтового в большинстве случаев европейского туризма. Минус вот этих вот передних сумок в том, что, во-первых, они сильно снижают управляемость. Понятно, что если вы поворачиваете колесо, вам надо его провернуть со всем весом вот этого вот барахла там висящего. Ну и помимо прочего, наличие таких сумок, оно во многом снижает эффективность амортизационной вилки. Ну, поэтому именно используется такая штука для асфальтового туризма, где амортизационная вилка, в принципе, не нужна. Ну, видно, что велосипед здесь совершенно асфальтовый, не для каких-то серьезных гор. Да, 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 да. Ну, кругосветки мало кто лазит там по каким-то болотам, так что там себе можно другие вещи позволить.
Поясной сумочки не было.
Для нарамной сумки еще есть
недостаток. Для нарамной сумки для мобилы штучка.
Ну вот где он?
То есть она не по бокам рамы, а сверху рамы. Она узкая.
Ну я понял, да, да, да. То есть это типа как вот эти вот передние нарамные, только еще сверху.
Да, и на нее, да, еще влагозащитная.
Ну, в общем, короче говоря, при желании можно вот. Вот к этому набору фантазий добавить еще много чего, да, вот. Вот сюда.
Да,
вот. Но при желании можно и под вынос еще там долепить, и вот сюда, под эту самую. Вот.
Суть в том, что там сверху сделано водозащитное окошко с пленкой под телефон, которая работает.
То есть можно практически выйти в интернет, не слезая с седла. Во. Вполне. Вполне. То есть количество всяких навесных сумок настолько велико, что, ну, видите, все просто я их даже не смог учесть. Поэтому, если вам нравится, используйте, и будет вам счастье. Значит, следующий момент – это то, как организовать питьевой режим себе в походе. Понятно, что пить вовремя, в достаточном количестве и правильные напитки крайне важно. Почему именно важно, вам расскажут на специальной лекции, посвященной питанию. Я сегодня только расскажу про то, как все эти напитки с собой перевозить. Значит, вариантов, возможно, несколько. Ну, термос – это такая вещь сугубо специфичная, она используется скорее для холодной погоды, когда просто либо неприятно, ну и, во-вторых, просто невозможно попить какую-то другую воду, кроме как из термоса, потому что это будет просто погремушка такая, вот бутылка с кучей замерзших ледышек. Вот, значит, если вы, допустим, ездите в зимние какие-то велопоходы, если вы поехали весной на скатку, когда температура отрицательная, то здесь вы вынуждены использовать термос, не задумываясь при этом там, о легкости снаряжения и прочих там, качествах. Ну, просто по-другому никак. Значит, три варианта для того, как организовать питье ну, в обычное теплое время года. Значит, первый вариант – это велосипедная фляга. Второй вариант – это обычная пластиковая бутылка. И третий вариант – это гидратор. Значит, ну, с велосипедной флягой все более-менее понятно. Это, так сказать, максимально удобное для питья приспособление. Пластиковое. Единственное, что когда покупаете, старайтесь выбирать хорошие, дорогие, качественные велосипедные фляги, потому что в большинстве случаев простые вот эти вот велобутылки пластиковые через буквально несколько недель начинают настолько противно разить запахом пластмассы, что пить из такой фляжки просто неприятно. Вот, вот эта вот хорошая фляжка от компании Camelback среди всех эксплуатирующих, предпочитающих пить именно из велофляжек, вот это, наверное, лучшее, потому что ни противного запаха, ничего, и плюс к этому функционал предельно удобный. Значит, дальше про гидратор несколько слов. Значит, что он из себя представляет? Это такой пластиковый пакет, который герметично закрывается, и из него отведена трубочка, которую вы, гидратор, как правило, возится за спиной, трубочку в заплечном рюкзаке, трубочку выводите вот сюда на лямку рюкзака, захотели пить, сбросили вот такую вот крышечку, которая от пыли защищает вот этот вот... как соску. Его сказать? Соску. Ой, хорошая соска. Соску. Значит, высвободили соску, соску в рот, попили, ничего не пролили, не разбрызгали, закрыли, и все нормально. То есть из гидратора можно попить даже на ходу. Вот, значит, плюсы какие? В него можно налить 3-литровые, они в основном бывают. Ну, лучше, если вы хотите купить гидратор, покупать именно гидратор максимального объема, потому что понятно, что в 3-литровый всегда можно налить там 2 литра, а в литровый уже 3 литра ну никак не нальешь. Вот, значит, плюсы в том, что вы можете с собой возить много воды, удобно ее возить. Причем можно возить как за спиной, так можно возить и вот в рюкзаке, типа велоштаны, просто выбросив вот эту вот соску наружу. Значит, тоже остановились, взяли, попили, свесилась она, не мешает, удобно. Значит, минус гидратора в том, что его вот по сравнению с бутылкой и флягой наливать дольше. То есть, если вы встретили родник, источник, там, речку, колодец, вам надо вытащить его оттуда, где он у вас там лежит, там, допустим, из заплечника. Вам надо его вот расстегнуть, открыть, все это вот, значит, раздвинуть. Пока вы туда зальете, заливать тоже надо чем-то, в большинстве случаев чашкой или там просить у кого-то чего-то. Вот, то есть, это несколько дольше, хотя проблем, в общем, особо никаких нет. Вот, ну и второй момент, гидратор все-таки требует обслуживания, то есть, если вы из него, если вы поехали на покатушку, на скатку, на ПВД, залили в гидратор, там, допустим, воды или чего-то, попили, приехали домой, уставшие, велосипед грязный, вы грязные, сил ни на что нет, вместе со всем бросили этот гидратор, вспомнили про него через неделю, достали его, а там уже произошло зарождение жизни. Вот, то есть воняет он, и там какие-то зеленые сикараки ползают, в общем, совершенно неприятно. Вот, поэтому гидратор желательно, конечно, использовать, если вы вот собираетесь с ним возиться. Вот, ну и плюс есть, конечно, любители заливать в гидратор там и чай, и сок. Один умник у нас кефир даже залил. Вот, все это, естественно, сокращает срок его жизни, потому что, ну, вот такой вот у него пластик. Вот, гидратор тоже вещь достаточно дорогая, сейчас стоит где-то 1500-2000, наверное, вот, хороших производителей, Camelback-овский. И, ну, это Дётр написано, компания Source, на самом деле, производит.
Это можно с гидратором дополнение?
Да, да, да.
Если выбирать его, то лучше выбирать вот типа Дойтеровского, у которого хорошо в руках нужно держать. Когда нужно помыть, вот, это очень полезно. Потому что бывают гидраторы с круглой
крышкой, да, куда приходится лазить ёршиком, шуршиком и непонятно чего. Вот это самая удобная конструкция, когда сверху такая штука снимается, он разгибается, и туда можно залезть там и рукой, и чем угодно. Да. К сожалению, сейчас стремятся все почему-то именно к этой крышке, даже тот же самый Дётр, причем непонятно вообще зачем. Вот, значит, дальше несколько слов по...
Во-первых, в гидратор производители не рекомендуют заливать ничего, кроме воды, как раз, чтобы там ничего не цело.
А хочется.
Да. Во-вторых, есть специальные всякие, как раз щеточки, даже длинные, чтобы почистить вот эту трубку. И в В-третьих, у Camelback для совсем запущенных случаев есть таблетки, которые борются как раз с этой жирностью.
И побеждают.
Считается раз, там, допустим, в сезон, полезно его там обеззаравить.
Обычно по упаковке сушку.
Ну, то есть, в общем, если вы...
Третий даже есть. Трехгидратор в некоторые небольшие рюкзаки...
Не влезает, да. Особенно маленькие специальные рюкзачки чисто под гидратор. Ценные дополнения. Так что, если вы человек ответственный и аккуратный, покупайте гидратор. Но, опять же, тоже, я много лет пользовался гидратором, потом мне надоело бороться с вот этой зарождающейся там периодически жизнью. Вот, и я перешел на бутылку. Значит... Чем хороша бутылка? Вот это специальное крепление под 1,5-литровую бутылку. Естественно, есть под маленькие велофляжечки. Велофляжки обычно объемом от 0,75 до литра. Вот, в походе все-таки воды хочется иметь побольше. Значит, 1,5-литровая бутылка, ну, сюда, в принципе, и 2-литровая влезает. Хотя, в основном, вот эти вот крепления сделаны все именно под 1,5-литровую. Значит, у вас всегда достаточно большое количество воды. Вы можете налить этой бутылкой самостоятельно, быстро ее отцепив где угодно. Вот, бутылка у вас поломалась, порвалась, надоела, выбросили, поставили другую. Ну и плюс вы можете поставить туда кока-колу, спрайт, фанту, ну там все, что вам нравится. Все, что в последней рекламе было. Да, кефирчик, сачок, ну то есть вот вообще ни в чем себе не отказывайте. Вот, это плюсы, варианты бутылки. Ну, в принципе, недостатков тоже особо каких-то нету. Как, в общем, и абсолютно у любых из этих трех вариантов недостатков нет нигде. Все зависит от того, какой вам больше нравится. Поэтому выбирайте, какой вам больше нравится, и пользуйтесь на здоровье. Так, ну, следующее – это вообще поле бесконечных битв, руганий, споров, рассуждений и поиска совершенства, которое так и не было найдено. Почему? Значит, спальник – это, ну, понятно, что такое спальник. Спальник – это то, в чем вы спите в палатке, когда у вас ночевка, когда, наконец, ходовой день закончился, у костра все наболтались, и можно, наконец, благополучно отрубиться до утра. Значит, что, в принципе, должен обеспечивать эффективный спальник? Ну, понятно, что он должен обеспечивать комфортный сон. Это главное, чего от него ждут. Вот, естественно, при этом он должен быть легким, а не таким, чтобы занимать там ровно одну штанину в велорюкзаке и всовываться туда двумя руками и ногами. Вот. Ну, естественно, компактный, потому что может быть легкий, но вот такой вот. Вот. Ну и желательно, чтобы он быстро упаковывался, был снабжен компрессионным мешком. То есть есть такие спальники, которые складывать приходится минут по 10, по 15. Такие, конечно, не годятся. Почему-то далеко не все производители оснащают свои спальные мешки каким-то таким нормальным вот этим вот компрессионником. Значит, что, собственно, обеспечивает вот эти вот 4 пункта идеального спальника, которые мы будем искать? Вот, значит, первое – это высокотехнологичный качественный утеплитель. Утеплителей, как правило, бывает 2 самых популярных – это синтетические различные утеплители, сейчас на следующем слайде перечислю какие, и пух. Лучше первый спальник покупать именно синтетический, пуховый, в общем, и теплее, и легче, хотя дороже, вот, но с пухом приходится быть осторожнее, ну, примерно как с гидратором, там не заводится жизнь, но если вы его намочите, то просушить его значительно сложнее. Значит, что касается остальных параметров спальника, значит, это, как правило, высокотехнологичные, хорошо дышащие ткани, чтобы хорошо отводить от вас излишнюю влагу, пока вы спите. Значит, спальник обязательно должен быть так называемой формы кокон. Сейчас, что это из себя представляет на следующей картинке, типа 2 обычно, кокон и одеяло. Нас интересуют только спальники типа кокон. Ну, потому что в них теплее. И они, как правило, именно коконы делаются для серьезного туризма, то есть там более легкие, более компактные, более теплые, а эти самые спальники, которые одеяло, они в большинстве случаев в своем для каких-то кемпинговых задач. Вот, то есть вы их кладете в машину, перевозите, и проблем никаких. То есть когда нет необходимости думать о том, чтобы он был вот именно вот такой, там легкий, компактный, теплый, тра-та-та, все сразу одновременно, тогда вполне себе подходит и одеяло. Значит, для туризма в большинстве случаев именно кокон. Значит, у спальника обязательно должен быть капюшон с утяжкой, потому что человек во сне огромное количество тепла теряет именно через голову. Значит, ну и другие приятные плюсы – воротник с утяжкой, чтобы дополнительно изолировать тело от потерь через горло. Значит, всякие еще плюсы, ну, на них сейчас подробнее остановимся. Значит, что Про спальники можно сказать. Значит, существует международный стандарт по оценке, как сказать, комфорта, скажем так, в спальнике. Значит, три основных параметра. Вот на спальнике на каждом приводятся вот такие вот цифры. Это там, ну, максимальная температура приводится редко, потому что максимальная температура понятие уж очень условное. Следующее понятие – это комфорт. Комфорт – это когда женщина в расслабленной позе в состоянии спать комфортно 8 часов всю ночь. Спать и не стучать зубами при этом. Именно женщина. Считается почему-то, что у женщины мерзнут больше. Вот, значит, следующий параметр – это лимит комфорта. То есть, как бы самая низкая температура, до которой в спальнике еще комфортно. Значит, лимит комфорта – это та температура, при которой мужчина спит в энергосберегающей позе, то есть там максимально скукожившись и минимизировав потери тепла, но спит так более-менее комфортно. При этой температуре, если вы в спальнике находитесь на лимите комфорта, как правило, можно выспаться, но придется, допустим, там больше переворачиваться, чуть больше прижиматься к товарищам, ну или между товарищей лечь, допустим, да, или просто банально одеться чуть теплее и вообще забыть, там лимит у вас или не лимит. Вот, следующий параметр – это экстрим, параметр, по которому никогда не надо выбирать спальник. Придя и посмотря, о, минус 22, о, нормально, сейчас куплю и высплюсь в минус 22. Значит, этот параметр говорит о том, что женщина, опять же, уже даже женщина, свернувшись и скукожившись, как только она бедная может, не погибнет там от холода, про выспаться речь вообще не идет. Не погибнет от холода, но при этом вероятность того, что она получит переохлаждение, достаточно высокая. Ну, то есть, это, грубо говоря, температура, до которой вы в спальнике еще можете спастись. Вот, значит...
Эксперименты на женщинах, да?
Ну, мыши в спальнике спать отказались, почему-то на женщинах, да. Видимо, Greenpeace прижал. Значит, что здесь можно сказать? Естественно, вот эти вот все параметры, то есть, это... проводятся со специальным оборудованием международные тесты, у которых есть свои регламенты. На основании результатов этих тестов компании получают вот такие вот конкретные как бы, паспорта и диапазоны на каждый конкретный свой спальник. Естественно, с этим возиться хочется далеко не всем компаниям, потому что это и удорожает процедуру сертификации и так далее, поэтому далеко не все этим стандартом заморачиваются. Но большинство крупнейших фирм-производителей все-таки им следуют. Значит, не забывайте, что, во-первых, эти температурные показатели, они носят характер такой рекомендательный, характер ориентиров, то есть понятно, что какая-то девушка в этом спальнике упреет насмерть даже, наверное, и при температуре экстрима, а какой-нибудь здоровый мужик замерзнет и при температуре комфорта, то есть все очень условно. Вот. Но в большинстве случаев, в среднем, вот так вот, как статистика, естественно, это то, на что можно ориентироваться, ну, потому что больше просто не на что. Вот. И, естественно, еще что добавить надо, то, что вот эти вот... температуры, они существенно могут быть расширены благодаря тому, что вы просто, допустим, ляжете между двумя спящими людьми, у вас уже будут меньше теплопотери. Вы ляжете на более там, теплый толстый коврик, два коврика. Вы ляжете, подстелив под коврик вещи. Вы оденетесь потеплее, допустим, в куртке ляжете, в пуховке, там, в трех носках, в четырех штанах. То есть все это, в принципе, возможности расширяет, поэтому... Вот это вот, как правило, характеристики, когда вы спите в спальнике, ну, в минимум одежде или, допустим, в термобелье. Значит, из всего здесь сказанного обращаю ваше внимание, что основная характеристика, которая для нас будет являться существенной при выборе спальников, это температура лимита комфорта. Ну, то есть, температура, показывающая, докуда мы еще можем выспаться, а ниже уже все, уже надо начинать.
Вы не едете вот, там, где жарко, соответственно?
И едем. Едем. Бывают такие случаи, что едешь в поход, где, допустим, днем может быть плюс 40, ну, не днем, а, допустим, вот на протяжении похода, скажем, высокогорные районы, да, в долинах может быть днем плюс 40, а в горных участках ночью может быть минус 5, минус 10. Вот понятно, что не будешь с собой набирать три спальника, так, что там сегодня минус 10, этот достаем, да. Вот, в таких случаях берется просто... трехсезонный теплый спальник, и можно в нем спать либо на улице, вне палатки будет уже прохладней, либо можно просто лечь и спать на спальнике без спальника. Если там ночью, допустим, плюс 20-25, то эта проблема тоже решает. Значит, что касается спальников. Ну, мы говорили про то, каким должен быть идеальный спальник, говорили. Замерзло в этих спальниках несколько женщин, бесчисленное количество мужчин, там европейский стандарт, не стандарт. Что же делать в результате? Как же выбрать идеальный? В результате пришли к выводу из туристического опыта, что спальника лучше всего иметь два. Один так называемый трехсезонный спальник, это спальник, у которого лимит комфорта пониже, обычно где-то минус 5, минус 10. Это спальник, в котором вам вот сейчас, допустим, будет комфортно спать в Подмосковье сегодняшней ночью, когда там минус 5. Это спальник, в котором вам будет достаточно комфортно осенью. Это спальник, который, в принципе, можно с собой взять и летом, и в какие-то горные районы. То есть, это спальник достаточно универсальный, но совсем уж летом, когда совсем уж жарко, в нем, конечно, будет не очень. Вот, когда совсем лето, когда вы ездите в ПВД, когда можно купаться, ехать в коротких шортах, в майке или вообще там без майки, для этих случаев обычно берут летний спальник. У него температура комфорта где-то до плюс 4, плюс 8, соответственно, это спальник на летние месяцы, чтобы сэкономить вес. Плюс в чем? Летний спальник у вас весит там от полкило до килограмма, трехсезонный, если это хороший спальник, весит где-то от 1200 до 1800. Что делать, если вам вдруг нужен зимний спальник или если нужен спальник на очень холодные условия? Здесь все получается очень просто. Вы просто в одном залазите в другой и получаете таким образом зимний спальник. Вот и все. Вот. Но это такая фишка, которая вам пригодится либо в зимних походах совсем, если уж вы будете там зимой кататься с ночевкой, что, не знаю, всем ли из вас захочется сделать. Ну или, может быть, пойдете зимой в лыжный поход, но там у них у лыжников свои фишки, так что эта система тоже далеко не самая эффективная среди всех. Вот. Так что, если речь встает о том, какой покупать спальник, то лучше взять трехсезонный, потому что ну, он дает больше возможностей. А потом, если вы уж поймете, что вам хочется вот чуть ли не каждые выходные ночевать в лесу весь сезон, и весной, и зимой, и летом, то тогда можно еще купить и летний спальник, чтобы летом просто не таскать с собой лишние килограммы. Значит, когда речь идет о спальниках, то здесь, выбирая спальник, желательно, чтобы это были спальники из современных высокотехнологических синтетических утеплителей. Здесь они все слева направо по степени возрастания крутизны перечислены. Вот. Ну, пуховый спальник также хорош, но начинать все-таки лучше именно с синтетического пухового в развитии. Значит, что касается выбора утеплителя, то здесь, если вы покупаете хороший качественный спальник от проверенных известных фирм-производителей, то там, скорее всего, по умолчанию будет что-то из вот здесь перечисленного, поэтому можно об этом просто и не думать. Если вы хотите купить какой-то более дешевый спальник от не самых широко известных брендов, обращайте внимание, что если, допустим, спальник весит 1,5 килограмма, чтобы вес утеплителя в составе этого спальника тоже был какой-то существенной цифрой. Потому что если это 1,5 килограмма, которые приходятся там на всякие молнии, утяжечки, резиночки, лейбл там нашитый какой-нибудь, который 200 грамм весит, а утеплители там на 1,5 килограмма 100 грамм, то, естественно, от этого спальника чего-то серьезного ожидать не стоит. Значит, я думаю, я вас замучил уже подробностей, собственно, какой брать, да? Это далеко не четкое руководство к действию, это просто анализ, как сказать, наиболее таких вот удобокупимых, скажем так, предложений в магазинах в Москве, более-менее приемлемое сочетание цены, качества, веса, ну, в общем, вот все параметры, которые здесь перечислены, температурный диапазон, вес, цена, это в этих спальниках, на мой взгляд, сочетается достаточно удачно. Может быть, кто-нибудь из вас знает или найдет еще какие-то лучшие. Ну, прекрасно, найдете и покупайте, друзьям тоже посоветуйте. Значит, если вы выбираете спальник, имейте в виду, что можно здорово сэкономить, сняв вот с этих вот цифр еще грамм 100-200, я вес имею в виду. Если, допустим, вы невысокого роста, 1,60 м, 1,70 м, то можно покупать спальники, обращайте внимание на размер. Как правило, спальники в большинстве случаев в трех размерах бывают. Бывают, ну, если для детей подходит, это же вообще прекрасно. У туристов не бывает недостатков, одни достоинства. Маленький рост – достоинство, большой рост – тоже достоинство. Все прекрасно в туризме. Значит, если, соответственно, вам подходит спальник меньшего размера, берите, сэкономите там на этом 200-300 грамм, совершенно замечательно. Значит, как выбирать размер спальника? Обычно у спальника указана длина, вычитаете из этой длины 15-20 сантиметров, получаете свой рост. Если получаете, значит, он вам подходит. В любом случае, желательно залезть, а?
Можно повторить еще раз?
Про рост? Свой рост плюс 15-20 сантиметров – это длина спальника, она обычно указана там. Это все в электронном виде будет на сайте, поэтому можете не мучиться, не писать. Хотя можете писать, лучше запомните. Значит, если вы покупаете спальник в приличном магазине каком-то туристическом, а лучше его покупать все-таки именно там, а не где-нибудь на рынке среди помидоров или в кожгалантерее, то вам там всегда дадут возможность в нем полежать, ну и поспать, может быть, даже час дадут. Вот, но полежать точно дадут, поэтому залезьте, полежите, померьте. Может оказаться, что вот это вот правило, указанное снизу, может быть, оно и не очень. Так что посмотрите, не слишком ли он узкий вам. Допустим, вот этот вот спальник от FreeTime, на него некоторые жалуются, что узковат в ногах. Полежите, посмотрите, может быть, вам не узковат. Если у кого-то есть какие-то ценные замечания по спальникам, скажите их сейчас или храните до конца своих дней.
Да, почему только более теплый, чем типа одеял?
При том же весе он будет более теплый, потому что, соответственно, меньше расходуется на вот это вот лишнее пространство в ногах, меньше расходуется голова, ткань, оно больше идет на утепление. То есть при том же весе кокон будет легче.
Внутренних карманов воздушных, короче говоря, прогревать не надо, да, соответственно, он эффективнее. А, ну да, есть такой момент, что когда совсем холодно, и есть кто-то, кому тоже совсем холодно, можно состегнуть два спальника, ну, не всегда той же, главное, чтобы молнии совпадали. Есть компании, которые принципиально шьют так, чтобы совпадали со всеми, есть пижоны, которые считают, что не дай бог, чтобы с кем-то кто-то там совпадал. Вот, поэтому, если вы, допустим, покупаете спальник вместе со своей второй половиной, имеет смысл купить сразу, допустим, два одинаковых спальника, один с левой молнией, один с правой, и они у вас будут состегнуты, и это совершенно замечательно. Именно коконы, да, точно состегиваются. Но одеялы...
Одеяло точно состегивается.
С одеялами дел не имел, коконы однозначно состегиваются. Так, значит, собственно, дальше поехали. Следующий момент – это пенка. Ну, зачем нам нужна пенка под спальник, понять достаточно просто. Спальник, он обладает термоизолирующими свойствами за счет того, что он толстый, там какой-то теплоизолирующий наполнитель, но когда вы на этом на всем добре лежите, то, естественно, под весом вашего тела все это проминается, и теплоизоляции снизу под вами будет никакая. Вот, чтобы вам не замерзнуть снизу, даже в самом прекрасном и дорогом спальнике, используются, собственно, туристические коврики. Значит, какие они бывают, тоже расскажу про разные варианты. Значит, первый, самый простой, это, ну, здесь он в скатанном варианте, в сложенном, это вот такой вот маленький фольгированный коврик, толщина его где-то пару миллиметров, пенная часть вспененная, и сверху вот такая вот фольга. Дальше обычная стандартная пенка, ее часто называют еще ижевская пенка, толщина где-то 0,5-0,8, сантиметровые тоже бывают. Значит, дальше идет пенка из сложно профилированных материалов, в принципе, такой же пенистый материал, только дополнительно ему еще придана геометрическая структура пространственная. Внешне похожа на клетку для яиц, такая вот выпукло-вогнутая, их, собственно, поэтому часто называют коврики яйцеклетки. Значит, дальше едем, это так называемые самонадувающиеся коврики. Представляет он из себя примерно материал полимерный, что-то вроде губки с очень крупными открытыми порами. Ну, соответственно, если вы на таком будете спать, то у вас туда просто затечет вода и будет хлюпать он, и ничего хорошего в этом не будет. Чтобы эти открытые поры ничем не забивались, а именно поддерживались вот в таком вот распертом, раздвинутом состоянии, он снаружи обшит тканью, ну и надувается примерно как надувной матрасик. То есть это тканевый вот такой вот плоский, грубо говоря, чехол, в котором внутри вспененный материал с открытыми порами, полимерный. Вот. Ну и последний вариант – это надувающийся коврик. Внутри у него тоже много-много ячеек. Вот. И роль теплоизолятора выполняет в основном воздух. Ну, там, да, много разных бывает. Скажу сразу про коврики. Бывает просто надувной матрас, вот такой же, как можно купить и поплавать на речке. Значит, такой не годится совершенно никак. Чем, значит, это обусловлено? У коврика, значит, две важнейших характеристики. Первое – это теплопроводность самого материала, вот этого вот полимерного, вспененного. Вторая – это способность перемешиваться нагретого воздуха между, так сказать, его составными частями. Ну, понятно, что вот здесь вот в этой пенке это такой вероятности практически нету. Там очень маленькие поры, они между собой никак не соединены. Если вы лежите на нем спиной, под вами нагрелось пространство, то воздух там не перемешивается, соответственно, температура распределяется крайне медленно. Вот в таком вот, который на яйцеклетку похож, он там еще дополнительный плюс в том, что вот эта вот профилированная пространственная структура создает наличие дополнительного воздуха, который также выступает в роли термоизолятора. Вот, ну, самонадувающийся коврик, там вот эти вот термоизолирующие коэффициенты еще выше. В надувающемся тоже они крайне высоки, крайне на уровне. Значит, что здесь про вот эти все варианты можно сказать? Какой самый теплый, да, наверное, интереснее всего. Вот этот фольгированный, он тоненький, достаточно холодный. Годится на лето, когда у вас температура ночью не опускается ниже, ну, где-то плюс 5. Вот, то есть, вот сейчас на стылой земле на таком коврике, скорее всего, будет холодно. Значит, коврик следующий, обычная стандартная пенка, подходит в большинстве случаев. Сейчас можно взять либо один такой чуть потолще, сантиметровый, либо просто два таких. Значит, вот эта вот сложно профилированная пенка чуть теплее, чем вот эта, но тоже в зависимости от производителя. Есть дешевая имитация дорогих вот этих вот ковриков от, ну, самая модная компания, самая известная Thermarest. Дешевые, как правило, либо на уровне вот этих вот обычных пенок, либо даже несколько хуже, потому что они, как правило, еще и тоньше. Значит, самонадувающийся коврик, на мой взгляд, среди всех самый теплый. У него очень хороший коэффициент термоизоляции. У него толщина где-то сантиметр или чуть больше. В общем, вещь хорошая. Значит, надувающийся, самый мягкий, самый толстый. Среди всех тоже с хорошей термоизоляцией. Теперь по ценам. Значит, ну, вот эта фольгированная пенка самая дешевая. Стоит где-то, если в Декатлоне, рублей 150-300. Значит, стандартная пенка 300-400-500 рублей. Сложно профилированная от 500 до 1500, если это варианты попроще от отечественных производителей. И 1000-2000-3, если это от дорогих брендовых фирм. Самонадувающийся коврик стоит достаточно дорого, если тоже это дорогой брендовый. Но, как правило, это от 1000 до 1600, в зависимости от производителя и веса. Вот, значит, надувающийся самый дорогой среди приведенных. Значит, по весу фольгированная самая легкая, чуть тяжелее вот эта стандартная. Значит, на уровне нее же или чуть легче профилированная. Самонадувающиеся коврики, как правило, достаточно тяжелые, если только это недорогая брендовая вещь, но все равно они, как правило, весят от полкило до килограмма. Надувающийся коврик легкий, практически на уровне вот такой пенки, но у него есть проблема в том, что вы на нем не посидите уже, естественно, у костра, потому что первая же прилетевшая искра сожжет вашу замечательную вещь за 6000 рублей, и вы можете этого уже просто не пережить. От горя неизвестно, что с вами случится. Значит, соответственно, ну, здесь представлены сравнения по четырем параметрам, которые я вначале упоминал. Что сказать, дешевле всего получается, конечно, пользоваться обычной тонкой фольгированной летом, когда чуть прохладнее, использовать стандартную обычную пенку. Это дешево, это достаточная термоизоляция, они легкие, компактные, вполне себе подходят. Если вы хотите потеплее, помягче, поудобнее, то можете посмотреть более дорогие варианты, вот эти три, которые справа. Если вы хотите, опять же, потеплее, но полегче, то можно просто сочетать тонкую фольгированную с толстой стандартной, получается совершенно прекрасно. Вот, ну, и...
Стандартные просто бывают еще 1,6
толстые. Да, 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 стандартные бывают от, 0,8 до 2, вообще совершенно замечательно.
Бывают еще однослойные,
двухслойные. Ну вот это про стандартные, да? Или про что? Ну, это фактически вот эти две сляпанные в одну, они толще и прекрасны все. Ну, просто двухслойные, они получаются большей прочности, двух, там, трех, четырехслойные стандартные, чем если бы это была просто одна, но толстая. Так структуру материала проще держать.
Имеется еще такие, которые складываются...
Гармошкой? Ну, вот это вот она и есть как раз.
Она, я не понял, она плоская вот здесь?
Или здесь она плоская, но здесь вот такие вот сегментики, которые вот так вот складываются. То есть вот полоска, и она вот такими вот полосками складывается до... Ну, как сказать, такого вот прямоугольника.
Я имею в виду, у нее вот на поверхности она никак с соты, она выпуклая или нет?
Она похожа на клетку из-под яиц. Представляешь, вот такой вот много, когда их там, да? Вот такой профиль. То есть одни торчат, другие воткнуты такие вот пупырки. Вот, она достаточно мягкая, компактная, удобная, хорошо складывается, но просто чуть дороже, чем вот эти все. Значит, ну, смотря какая. Если отечественная, то может рублей 800 стоит. Но преимуществ больших по сравнению с вот этой, вот, честно говоря, я не ощутил, подарил уже друзьям, потому что надувательство какое-то. Давай.
Вот пенка.
Которая?
Все, ну вот, вторая.
Угу.
Да. Все, наверное, замечали, когда шишка попадает под нее, то не очень приятно спать. И самонадувающийся коврик, он как бы сглаживает все вот эти вот неровности. Да. И комфорт он ощущает.
Самонадувающийся мягче, безусловно. Да. Но если попадает ветка в самонадувающийся, и он становится самосдувающийся, это, конечно, малоприятным. Среди ребят, которые эксплуатируют надувающиеся коврики, мне говорили, что у них есть такая проблема, что лопаются вот эти вот внутренние переборки, и он превращается, даже не знаю, как сказать, да, вот в такую вот, в одну надутую печень такую здоровую. И лечь на это уже, ну, просто никак не получается. Ну, у нас дело в том, что мы же суровые такие туристы, отечественные, бессмысленные, беспощадные, да? Мы там этой пенкой можем и костер раздувать, и медведю по морде дать, и к велосипеду привяжем ее то на руль, то где-то там на привале оторвали ее, на нее упали. Тут же где-то ей что-то подперли там, где-то, допустим, ветер дует, ей закрылись. В общем, что мы можем сделать пенкой, мы даже сами себе не всегда отчет отдаем в этом. Вот, поэтому делать это дорогой импортной пенкой за 6 тысяч, которую страшно проткнуть. Вот. Так что у этих еще функционал в том, что они, ну, порвали, ну и черт с ней.
Еще был материал такой пенокаучук.
Он тяжелее существенно. Да, у него выше, я пользовался и выбросил. Потому что он по сравнению с этой где-то раза в 3, наверное, тяжелее. Да, он позиционируется тяжелый, да, но... как армейская такая снаряга суровая такая.
А вот еще вопрос.
Да.
На попе можно ехать на велосипеде?
К сожалению, иногда приходится. Если вы не успели раскататься как следует на скатках и пошли в поход, то первые дня два у вас будет болеть так, что придется ехать в пенопопе. Да, были такие случаи. Технически это возможно, но я очень надеюсь, что никому из вас не придется этими секретами пользоваться. Значит, налобный фонарь, вещь, которая крайне полезна на привалах, ночевках и когда темно. Значит, здесь вместо того, чтобы говорить о разных, там, сравнивать модели, приводить графики со столбиком, просто скажу, что купите один раз в жизни хороший, дорогой. Вот, например, две фирмы-производитель Pets или Black Diamond. Ну, есть там еще разные другие, но эти просто самые такие ходовые, распространенные. Стоит это, конечно, удовольствие там от 2000 и больше, но зато у них проблемы всего два. Их можно либо подарить, либо потерять. Вот, как правило, работают они очень-очень долго.
А зарядного насколько хватает?
Ну, батарейка на очень, на очень надолго, да.
Там не аккумуляторы?
Есть варианты на аккумуляторах. Лучше покупать именно на батарейках, они легче. Вот, потому что когда вот это вот на башке, здесь одна блямба, здесь вот это вот такой прожектор перестройки, это... В общем, не нужно, потому что ехать на велосипеде с таким все равно неудобно, а для привала вот такого достаточно. То есть и минимум веса. Единственное, что только, конечно, удовольствие не дешевое, но зато хватит. Вот моему 6 лет уже, и, наверное, внукам он тоже достанется. Значит, следующий спорный вопрос – это КЛМНЭ. Известная всем аббревиатура, кому неизвестная, расшифровываю: кружка, ложка, миска, нож. Значит, здесь тоже можно бесконечно ломать копии, какую надо, какую не надо. Расскажу просто плюсы-минусы всех. Значит, кружка – самый простой вариант. Можно взять вот такую вот металлическую, весит немного, надежная, не ломается, ничего с ней не произойдет, если только ручку не оторвете. Значит, в чем минус пластиковой посуды, в принципе, любой, как мисок, как ложек, так и кружек, в том, что пластик, во-первых, охрупчивается на морозе, во-вторых, у него все-таки прочность пониже, если вы куда-то там ногой со всей силы запихали его в дно велосипедного рюкзака, а потом еще этим рюкзаком съездили там, ну, в общем, по-разному, по-всякому, то шанс высок, что ваша хрупкая, красивая, изящная и легкая пластиковая ложка превратится просто в кучу пластиковых осколков. Ложку потерять в походе крайне неприятно. Вот. Также неприятно и кружку потерять, и миску, в принципе. Вот. Поэтому можно, вполне можно использовать посуду из пластика. Есть достаточно надежная, крепкая, прочная. Но разница по весу с металлическими минимальна, а надежность все-таки выше. Значит, можно купить себе термокружку. Долго я пытался понять, зачем она нужна. И в зимнем походе лыжном при минус 40 она мне не пригодилась. И в горах на высоте 4000, где было холодно и ветер, она мне не пригодилась. В общем, так и не понял до сих пор. Если кто-то понял, расскажите прямо сейчас. Да. А, глинтвейн остывает, да, точно. Если вы хотите сидеть и потихонечку пить, да, то, в принципе, термокружка вам подойдет. Лично я для себя необходимости в ней не нашел. Кто нашел, пользуйтесь, она, правда, чуть-чуть тяжелее, чем обычная металлическая, ну и тем более тяжелее, чем титановая, но если вы хотите, чтобы дольше у вас не остывало, то вполне себе нормально. Значит, про ложки несколько слов. Значит, тут вариантов тоже миллион. Пластиковые, еще раз повторюсь, замечательно ломаются. Последнее время была тьма фанатов есть китайскими палочками, да еще и складными. Вот. Замучились терять эти китайские палочки. Потом, правда, вышли из положения, стали делать эти китайские палочки на месте. Вот. Ну что, дерева нету, что ли? Вот. Потом уткнулись в проблему, что в походе по степям действительно нету дерева. Китайские палочки из велосипедных спиц тоже не всем понравилось. В общем, короче говоря, если хотите, поэкспериментируйте, поэкспериментируйте. Ложка – это вот просто бесконечное поле для экспериментов. Значит, самый кондовый, надежный, простой, дешевый вариант – это обычная советская алюминиевая ложка. Советский Союз, правда, кончился, но алюминиевую ложку достать все-таки еще можно. Можно, конечно, спереть где-нибудь в столовке, но я как лектор не могу вам такое посоветовать. Вот, поэтому раздобыть дешевую алюминиевую ложку проблем никаких не составляет. Она легкая, она большая, надежная. Единственный ее недостаток в том, что она относительно мягкая. Вот, ну, это если вы хотите там размешать что-то такое, типа пригоревшей каши в кане, то, может быть, она будет и не очень. Хочу вам порекомендовать не покупать вот такие ложки, как изображены здесь на средней картинке. Там, конечно, есть все. И вилка, и ложка, и ножик, и консервный ножик, и зубочистка. Но весит эта зараза больше, чем вот эта банка со шпротами. Вот, поэтому, если вас это не смущает, то, в принципе,
они
пользуйтесь.
На две части.
На две раскладываются. Только что зонтика там нету в составе. Но, в принципе... Меня лично смущает вес. Значит, в большинстве случаев многие используют вот такие вот складные, причем пофигу, титановые или металлическое, здесь разница, может быть, граммов в 5, там, если не в 3 будет. Не стоит ради этого выпендриваться на титан. Значит, в чем минус ложек, совмещенных с вилкой, так называемая ловилка в простонародье? Очень многие жалуются, что вот эта зараза скребет небо или ранит как-то внутреннюю поверхность рта. Говорят, что кроме вот этого вот недостатка, плюсов от нее больше никаких нету. В принципе, большинство туристов считают, что вилка в походе вещь совершенно ненужная. Ну, потому что действительно, вилкой есть в походе нечего. То есть, можно специально придумать, что есть вилкой, но это же можно съесть и ложкой, я вас уверяю. Уж если едят складными палочками деревянными, то ложкой точно справитесь. Значит, миска. Миску тоже можно использовать самую разнообразную. Можно взять какую-нибудь старую консервную банку, она весит немного. Можно использовать пластиковую. Дико повальное увлечение всяких пижонов в последнее время – это складные из, значит, такого листового пластика, типа оригами складывается такая квадратная миска. Ну, в принципе, вполне себе нормально. Единственное, что периодически надо обновлять, потому что вот эти вот складные места, там, где швы, они все-таки лопаются периодически. Зато весить это не весит практически ничего, а по размеру, ну, просто вот такой вот небольшой лист пластика там с вырезами. Вот, значит, миска. Можете купить что-то вот такое вот, типа кошачьей еды. Многие говорят, я не могу из такой есть. Я человек, мне это не годится. Если вас не смущает, можете взять вот такую металлическую. Простая, надежная, дешевая, одни плюсы.
В Ашане дешевле всего.
В Ашане дешевле всего, да.
Как и кружка.
Значит, следующий вариант, вот чуть получше, она более приземленная, более плоская, более устойчивая. У нее есть ручка, то есть ее там при желании можно за эту ручку засунуть в костер. Значит, если вас интересует термомиска, то, в принципе, значит, плюсы и минусы такие же, как у термочашки, мне тоже как-то не пригодилось. Вот, лишний вес есть, ну, дольше не остынет, да. Ну, в принципе, задача миски в том, чтобы туда положили, а вы тут же это съели, а не в том, чтобы там с этим куда-то идти в поход, держа на вытянутой руке свою порцию. Да. Вот, значит, вариант титановая миска хороша всем, ну, за исключением разве что цены. Значит, отдельно хочу сказать про нож. Есть такие отдельные любители, особенно это суровые мужчины, среди них встречаются, которые считают, что вот суровый мужчина должен иметь обязательно нож. Вот такой вот желательно. Вот, то есть это такой кованой, с серьезной гардой, с ручкой из слоновой кости, там бывает с инкрустацией, с чеканкой. В общем, весить этот нож может, ну, чуть не до полкило вообще. Вот, хороший туристический нож должен быть прежде всего легким и компактным, но, естественно, не развалиться на первом же куске сыра. Вот, хороший нож весит в пределах 100 грамм, а очень хороший в пределах 50. Так что выбирайте нож именно, чтобы он был легкий, чтобы можно было нарезать кусок сыра, в общем, больше особо от него ничего не требуется.
Вот в наборе он же есть, да? Он там...
Ну, если, да, у вас, есть, если у вас такая штука, то вполне. Но вилка там не нужна, так же, как и вот эти вот огромные ручки. Ну, можно вполне, но две вот таких вот легких или алюминиевых ложки будут все равно легче, потому что вот этой штуки недостаток какой? Вот эта часть, она полностью вся металлическая, но это вариант от снаряжения, очень, правда, много весит, хотя есть варианты, конечно, и поудачней. Так. Да, есть проблемы, когда ребята едут в поход, командир говорит: ребят, там нарежьте колбасу, сейчас будем обедать, человек достает вот это вот такое вот. А тут идет эта поездная бригада милиции. Начинаются проблемы, к сожалению, совершенно не смешные. Было несколько случаев, можно так весь поход сорвать с тем, что вас замечательно приняли вот с таким вот тесаком где-то, потому что милиции просто он не понравился, они решили, что вы вот такие вот террористы и зарежете сейчас всех, а вы просто кусок колбасы хотели отрезать.
Значит, иногда консервы надо открывать. Не всегда для этого есть смысл таскать консервный нож, поэтому если выбирается нож, то его надо покупать с расчетом, чтобы его не было жалко, когда...
Вот здесь есть хороший вариант. В многих мультитулах велосипедных почему-то тоже всовывают ножи. Вот, в принципе, там они вполне для этой цели годятся, потому что резать ими хлеб совершенно невозможно вот таким вот, да? А открыть консервы очень хорошо. Вот я рекомендую как вариант такой. Хотя, конечно, нож, которым можно открыть консервную банку, это хороший нож. С другой стороны, нож, которым можно открыть консервную банку, в большинстве случаев это тупой нож. Вот. Вот я пришел к тому, что имею нож для кухни один хороший, легкий, очень остро наточенный перед каждым походом, хорошо. А если нужно открыть консервную банку, то открывается ножиком из мультитула велосипедного. Вполне себе.
Заметьте, что в наборе он тоже есть.
Ну, если вы используете такую штуку, то вот сколько, уже 3, наверное, да? 4 плюса. Она себя оправдала. Да. Пятый плюс сейчас будет.
Походные ножи очень удобно, когда они сразу идут с пластиковым чехольчиком.
Да, да, ножи должны быть с ножными, совершенно правильно.
Не знаю, у меня пока все нормально.
Ну, нож в любом случае должен быть с ножными, желательно с хорошими, потому что иначе, да, будет резня. Так, значит, следующий момент индивидуального снаряжения – это индивидуальная аптечка ваша персональная. Про ее состав, почему она должна быть такой и как собирается, вам расскажут на лекции по медицине подробнее. Я здесь просто состав привел. Ну и, соответственно, индивидуальный ремнабор – это тоже больше относится к лекции по ремонту велосипеда. Там это все подробнее. Здесь просто списки. Понятно, что и то, и другое в походе обязательно у каждого индивидуально должно быть. Так, ну следующее это мы заканчиваем уже с всяким барахлом, переходим непосредственно к одежде. К одежде, обуви и прочим вещам. Значит, специфика велотуризма в чем? На вас постоянно дует. Постоянно дует, как бы вы ни старались, потому что вы едете, едете вы быстро, даже если стоит полный штиль, все равно на вас дует тот ветер, который вы создаете своим движением. Вот, мало того, что вам постоянно приходится работать против ветра, то есть ваша одежда должна быть рассчитана на это, так или иначе. Значит, в велопоходе часто приходится сталкиваться с широким набором температур, причем, если это какие-то сложные походы в диких районах, то там диапазон температуры может быть, ну, чрезвычайно разнообразным, причем как в течение нескольких дней похода, то есть вы там сначала на снежных пиках на каких-то ездили, а потом спустились в долину, там замерзли, стучали зубами, а здесь уже не знаете, что из себя снять, потому что уже и так на вас ничего нет. Вот, значит, соответственно, одежда должна вас защищать от осадков всяких разных. Вот. Ну и, соответственно, на велосипеде из-под колес постоянно чего-нибудь летит, редко оттуда летит что-то хорошее. Вот от этого она тоже должна защищать. Значит, критерии максимальной эффективности здесь – это именно максимальная универсальность. Понятно, что хорошо бы, чтобы была какая-нибудь одна такая рубашка, в котором я бы мог бы ехать там и при минус 20, и при плюс 40. Хорошо бы, чтобы были и такие же штаны, и перчатки, и все остальное. И вообще, чтобы это был один комплект одежды, который годился бы абсолютно на все. Но, к высокому сожалению, еще пока такой снаряги не придумали. Но пока не придумали, давайте посмотрим, собственно, что есть. Первое, основное и главное, вершина всего – это шлем. Шлем у вас на голове, когда вы едете на велосипеде, должен быть всегда и обязательно. Здесь нету никаких «но», не может быть, ничего. Он просто должен быть. Дорогой это навороченный шлем от какой-то там сумасшедшей компании для специально только для спортсменов. Или это шлем попроще, более бюджетный. Вначале не так существенно. Шлем должен быть обязательно. Так, дальше. Ты смотри, как он. Да. Упорный какой. Значит, дальше начнем сверху вниз, с головы, раз уж поговорили про шлем. Значит, если стоит холодная погода, как сейчас, на скатках, я не рекомендую вам ездить не прикрыв чем-то голову помимо шлема, потому что голова потеет, волосы мокрые, это лишний шанс простудиться. Используйте, если уж совсем холодно, то легкую шапочку такую тонкую в качестве подшлемника, либо если совсем холодно и дует, лучше подходит балаклава или подшлемник. Хороша она тем, что не только защищает голову, защищает часть лица, защищает шею, то есть одновременно и шапка, и шарф, и намордник такой своеобразный. Значит, очень и очень функциональная и удобная одежда – это баф, так называемый, или трубчатый шарф. Очень многофункциональная вещь. Почему? Можно использовать как шарф, вот мужчина сверху.
Он почти
можно...
не держится нормально.
Ну, здесь есть фишка, если сзади немножко так покрутить, то...
Наверное, вот примерно все время, как у девушки снизу.
Да,
вот.
Да, да.
Значит, варианты все представлены здесь, можно использовать совершенно по-разному, и как подшлемник, и в качестве шарфа. Можно даже при желании, натянув шарф немножко сверху, вот здесь на башку, сделать некое подобие балаклавы. Что можно сделать из двух бафов, это вообще фантастика просто. И некоторые девушки даже платье обтягивающее умудряются сделать, надев вот так. Вот. Но это надо, наверное, очень хорошую фигуру иметь. Также не забывайте, что если у вас куртка с капюшоном, а куртка у вас желательно, чтобы была именно с капюшоном, то капюшон в большинстве случаев заменяет вам и шапку, и балаклаву. Ну, баф только отчасти, потому что шею все-таки желательно чем-то прикрывать. Значит, чем хорош капюшон, в отличие от шапки или балаклавы, капюшон можно одевать или снимать, не останавливаясь абсолютно совсем. То есть, если вы едете, допустим, где-то по горам, или по какой-то сильно рельефной местности, или там у вас меняется то лес, то поле, то есть ветер, то нет ветра, допустим, вам холодно, вам дует, вы раз надели капюшон, потом жарко, надоело, опять сняли, одели, все это быстрым движением руки, не останавливайтесь, время зря не теряете. Так что... Да. Правильных велосипедных курток капюшон налазит на шлем. Сейчас покажу.
И держится даже.
И все одной рукой делается причем. Значит, следующий момент – это очки. Зачем велосипедисту нужны очки? Значит, если у вас не 100% зрение, понятно, очки вам нужны для того, чтобы хорошо видеть. Потому что есть такие товарищи, которые считают, что я вот поеду в велотуризм, у меня там минус 10, я очки сниму, видеть ничего не буду, соответственно, и бояться ничего не буду. Так делать не надо. Значит, для чего нужны очки? Очки – это защита глаз прежде всего. Во-первых, в глаза постоянно что-то хочет влететь. В лесу это ветки, палки, насекомые, ну и, собственно, не только в лесу, вообще везде постоянно. Это какая-то мелкая грязь. На высокой скорости влетевшая какая-то жужелица вам в глаз на спуске, мало того, что это крайне болезненно, плюс к этому это мгновенная потеря зрения сразу. Если вы на велосипеде, несущемся со скоростью 30-40 км в час, секунд на 5 закроете глаза, то открыть вы их можете уже в канаве или не открыть вообще. Поэтому очки вам крайне нужны для того, чтобы в глаза вам ничего лишнего не прилетело. Ни ветки, ни палки, ни пыль, ни грязь, ни песок, ни насекомые. Плюс к этому два существенных момента. Очки защищают глаза от пересыхания роговицы. То есть вы едете, вам постоянно в открытые глаза дует ветер, у вас сохнут глаза, они слезятся, болят, вы чувствуете резь в глазах, дискомфорт. Но зачем вам это нужно? Вот. И плюс еще один существенный момент. Если вы путешествуете где-то в горах, где... снег, где много яркого солнца, то вы можете в таких условиях получить нехреновый ожог сетчатки. Поэтому там вам потребуются черные очки. Если у вас есть очки со сменными стеклами, то вы можете, меняя их, подстроиться под абсолютно любые условия. Черные стекла, когда светит яркое солнце, когда вам нужно защищать глаза. Оранжевые стекла, когда пасмурная такая... сырая, туманная погода, они добавляют контрастности. Ну, а если, допустим, нужно просто обычные прозрачные, то вставляете прозрачные чистые стекла и чувствуете себя прекрасно. Очки можно купить в Декатлоне вот такие вот подешевле. стоят они где-то в пределах 1000, можно купить подороже. В принципе, желательно покупать дорогие очки от хороших фирм-производителей. Сейчас, секунду. Потому что дешевые, ну, нет гарантии, что они не попортят вам зрение, что там с точки зрения оптики все сделано правильно. Замечание, дополнение.
Есть достаточно дешевые и годные очки в сплаве, где-то 500-700 рублей, там 3 пары линз.
Сплавовские еще не пробовал, интересные замечания, потому что декатлоновские были раньше самые дешевыми, но что-то они как-то зажрались в последнее время.
А всякие очки, продающиеся спецодежды,
чем, совсем, да, 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 очки спецодежды, чем хороши, чем плохи. Значит, очки из спецодежды на...
67 рублей?
Да, 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 да. Ну, 120-130 такие, да, чуть-чуть получше.
Кстати, в Декатлоне, просто сказал, были там за 140 рублей чисто прозрачные.
Во, вполне себе нормально. Для защиты механической самое то, если не собираетесь в снежные горы, да, совершенно нормально. Значит, про механические очки. Не катался на велосипеде очень давно, когда увлекался роликами, купил себе такие, в чем минус оказался. Эти очки предназначены для механической защиты глаз человека, который, допустим, работает за токарным станком. Там летит стружка, какие-то еще вещи, да? Пока вы в них стоите, вам нормально. Когда вы начинаете в них ехать, вы потеете, вам жарко. Эти очки из магазинов спецодежды, они не рассчитаны на хорошую вентиляцию. Вот эти вот спортивные очки, у них такая форма, что одни с одной стороны максимально защищают ваши глаза, с другой стороны лишняя влага, она отводится. В очках из спецодежды, ну, у меня запотевали, короче говоря. Вот. Если есть какие-то там, которые это делать не будут, то почему не купить очки за 120 рублей, которые будут хороши? Вот. Так что ищите такие варианты. Вот. Относитесь к глазам обязательно внимательно. Я в каком-то году ездил очень много на велосипеде на работу, а то купил его, решил сэкономить таким образом на метро. Думаю, ну нафига мне очки? У меня зрение за сезон езды по Москве на 2 единицы упало. Вот, потом, правда, восстановилось, уж я начал там носить очки и внимательнее относиться к глазам. Но имейте в виду, что зрение такая вещь, которую надо беречь, и вот посредством очков в частности.
А? Странно.
Летит в Москве очень много пыли, какой-то грязи, дряни, сохнут глаза. Я так понимаю, что с этим связано. Ну, то есть, вот постоянно вот это механическое воздействие, и плюс ну, пыль, это грязь всякая, она, естественно, лишние воспалительные процессы, ничего хорошего не несет. Ну, чего только нету. В очках себя чувствуешь значительно комфортнее. Поехали дальше. Следующий момент – это перчатки. Проблема в велотуризме в чем? Если вы бежите, допустим, в беговых лыжах, ну или просто зимой идете в варежках, то у вас хорошая циркуляция крови в руках. На лыжах вообще идеально, вы там постоянно машете руками, все нормально, все работает. В велосипеде руки все-таки работают достаточно статично, то есть вы держитесь за руль, а если нервничаете, то и душите его, как Отелло Дездемону, чего делать, конечно, не стоит. Вот, руки у вас в статичной позе, если еще и плюс к этому неправильно выставлена посадка, да еще и в перегнутой конечности вот так вот несколько часов, приводит это к тому, что кровоснабжение кистей рук, оно... ухудшено по сравнению, вот, допустим, с тем, как я сейчас ими трясу, махаю, да? Поэтому подход к утеплению рук на велосипеде должен быть еще более продуманным, чем, скажем, у тех же лыжников. Значит, что здесь хорошо работает? Если совсем холодно, вот здесь вот слева направо, как бы от самых холодных до самых теплых условиях. Если совсем холодно, то желательно использовать все-таки не перчатки какие-то горнолыжные, а именно варежки. Варежки чем хороши? У вас потери тепла минимальные, у вас все пальцы греют друг друга, а теплопотери идут только по контуру. Значит, желательно, чтобы перчатки были из каких-то дышащих все-таки материалов, потому что если это сплошная такая вот какая-то клеенка или плащевка, то у вас рукам будет поначалу тепло, потом они замерзнут от того, что просто руки вспотеют внутри, и эта влага никуда не денется, и ее просто вы не сможете разогревать руку вместе со всей этой жидкостью, просто руки рано или поздно замерзнут. Покупал в свое время дешевые самые перчатки то ли в Ашане, то ли в Декатлоне, ездил на них на скатки. Действительно, первые километров 10, 15, 20 все здорово. Потом руки намокли, перчатка внутри мокрая, холодная, противная. Руку вынул, засунул, все, нет руки. Вот, поэтому вот на такие вот крафтовские варежки, они очень хорошие дышащие материалы. В Декатлоне часто бывает скидка, под конец сезона можно купить рублей за 400-700. 400-700. Вот, очень хороший, удобный вариант. Значит, дальше, если уже стало теплее, если нет такого холода, температура плюсовая, стоит использовать перчатки длинные с закрытыми пальцами, вот они посередине. Дальше, когда совсем жарко, когда уже лето, шортики и солнышко, одеваем перчатки с обрезанными пальцами. Казалось бы, почему справа нет голых рук совсем, да? На велосипеде ездить совсем без перчаток крайне не рекомендуется. Причин несколько. Вы едете, у вас потеют руки, вы можете на моменте какого-то резкого торможения или резкого виража просто с намокшего резинового этих самых рукояток руля мокрыми руками соскользнуть. Будет руль держать значительно сложнее. Ну и второй момент, все-таки перчатки на руле. Вы держите руль, у вас постоянное трение. Если вы едете без перчаток, то с высокой вероятностью вы все-таки натрете себе мозоли, что, конечно, неприятно. Вот. Ну и еще один существенный момент. Для велосипедиста, который падает с велосипеда, самая большая вероятность – это упасть, как правило, на коленки и на руки. Травма ладоней при таком падении не столько опасная, сколько крайне болезненная. Если упал, допустим, горный турист, ну что, он встал, отряхнулся и пошел, какая ему фиг разница, да? Если падаете вы как велотурист, вы ссаживаете себе кожу на ладонях, у вас потом, пусть и не сильное повреждение, какое-то небольшое наружное капиллярное кровотечение, но тем не менее держаться такими разодранными руками за руль вам потом будет просто невыносимо. Вот именно в этом случае вас спасут вот такие обрезанные перчатки, в них комфортно ехать даже в очень сильную жару, и плюс 30, и плюс 40 вполне себе нормально, ну, всяко лучше, чем разодранные руки или вероятность слететь с велосипеда. Значит, про комбинируемость. Обратите внимание, здесь такой пунктирчик стоит. Сверху самые обычные тонкие флисовые перчатки, в Декатлоне такие сейчас можно купить рублей за 50-70, не скажу точнее. Значит, в чем плюс? Если вам надо немножко утеплиться, вы можете на эти флисовые перчатки одеть перчатки с обрезанными пальцами, получить вполне себе теплый вариант. Кто-то видел, я даже на скатках сейчас вполне так ездит. Если вам надо чуть потеплее, то есть уже такая температура либо близкая к нулю, либо чуть ниже нуля, то это легкие флисовые плюс вот такие с длинными пальцами. Ну, если совсем холодрыга и прям вот очень-очень холодно, то можно эти тонкие флисовые одеть под варежки и будет вообще замечательно. Можно, конечно, сразу все одеть, все, что есть. Но в таком варианте высока вероятность, что вы опять же пережмете лишнее этой сковывающей одеждой себе кровоснабжение. Поэтому старайтесь выбирать перчатки так, чтобы они не сидели прям вот совсем вот так вот. Так, ну здесь еще есть такой плюс неопреновые перчатки. Это достаточно специфическая такая вещь. Стоят они в Сокольниках на велорынке где-то рублей 500-700. Но использовать их имеет смысл, когда у вас движение в очень мокрых условиях, допустим, предполагается один или два дня, ну, придется, а не предполагается, ехать под дождем или где-то использовать эти перчатки, допустим, вы какие-то броды ходите, там у вас постоянно руки намокают. Понятно, что такие обычные перчатки, намокнув, теряют всю свою термоизоляцию сразу, неопреновые перчатки в этом случае помогут. Но очень специфическая вещь, просто знаете, что она есть. А? Будут, но там это до лампочки, потому что неопрен, он именно мокрый и работает. Следующий фактор – это обувь. Значит, сразу про то, какой должна быть идеальная обувь. Ну, раз вы в этой обуви едете на велосипеде, то, естественно, вам должно в этой обуви быть удобно долго крутить педали. Для того, чтобы велосипедная обувь была именно велосипедной, чтобы педали было крутить удобно, подошва должна быть достаточно прочной, достаточно жесткой, то есть кеды с мягкой подошвой, которая гнется там в любом направлении, и вы ею ощущаете, скажем, все неровности дороги, здесь не годится, потому что на такой подошве вы просто быстро ступни себе собьете, а педали у вас устанут ноги, будут болеть. Естественно, шнурки не должны болтаться никуда, не попадать ни в спицы, не наматываться на звезды, это совершенно не годится. Вот. Ну и понятно, что если обувь ваша плотно сидит на ноге, а не болтается, то вы не теряете лишних усилий при вращении педали на то, чтобы там ловить этот слетающий ботинок постоянно. Значит, в велотуризме, помимо того, что приходится крутить педали, это должно быть достаточно удобно, случаются моменты, где желательно, чтобы было удобно ходить пешком. С одной стороны, на привале куда-то там отойти, с другой стороны, участок какой-то труднопроходимый вы преодолеваете, слезли с велосипеда, велосипед катится рядом, сами пошли пешком. Обувь должна быть такой, чтобы в ней было удобно и ходить, и педали крутить. Соответственно, для того, чтобы было удобно ходить пешком, подошва должна быть не скользкая, потому что есть специальные велосипедные ботинки с пластиковой подошвой, в которой ходить совершенно неудобно, такие не годятся. Подошва должна быть все-таки, пусть и жесткой, но при этом более-менее сгибающейся, потому что есть, опять же, профессиональные велосипедные туфли, спортивные модели, которые практически подошва не гнется, в них не предполагается просто ходить, они предназначены именно для того, чтобы педали было крутить удобно. Ну и, естественно, обувь должна сидеть плотно, потому что, допустим, случаются пешеходные участки по горной местности, где камни, где есть вероятность неудачно наступить, вывихнуть щиколотку. Хорошо, когда обувь сидит плотно и лишний раз вас от такого предохраняет. Ну и плюс к этому всему, обувь защищает ноги, то есть от холода, от воды, от грязи, от вот этих вот всяких камней, от чего угодно. Значит, здесь у вас возможность одеть какой-то носок утепленный, допустим. Ботинки ваши все-таки должны быть более-менее водоустойчивы, то есть не сразу промокать. Хорошо она сидит, но если она поддерживает щиколотку, то это тоже, как я уже сказал, дополнительный плюс. Значит, перейдем непосредственно к вариантам. Подходов к выбору велосипедной обуви можно назвать, ну, в принципе, два, наверное. Первое – это специальная велосипедная обувь. Есть так называемые контактные педали, куда встегивается ботинок, потому что на нем есть специальная металлическая часть, которая называется шип. Крутить педали на такой специальной, велосипедной обуви значительно удобнее, потому что вращение педалей становится похоже на когда-нибудь, если набирали воду в колодце, представляете, как крутится вот этот вот вороток колодца, то есть вы там прикладываете усилия абсолютно в каждый момент времени. То же самое происходит с контактными педалями, когда вы вращаете их в контактной велообуви. В отличие от обычных педалей, где в основном у вас усилие приходится только на переднюю часть, где вы только давите. Здесь есть возможность именно крутить полный круг. Вот, поэтому велосипедная обувь, конечно, самая удобная, самая эффективная, ну, как, собственно, любая вещь, предназначенная для узкой, конкретной, определенной задачи. Минус, конечно, в том, что если вы только начали, допустим, знакомство с велосипедом или еще не дошли просто до того, чтобы переходить на контактные педали, вам придется покупать специальные педали, которые стоят где-то от 2 до бесконечности. Вот. Ну и, соответственно, специальная велосипедная обувь, которая тоже стоит от 3 до бесконечности. Вот. Значит, поэтому рассмотрю просто варианты, у кого какие достоинства, недостатки. Ну, значит, самый первый, самый простой вариант, который использует человек, который захотел поехать на велосипеде, у которого просто есть велосипед, это обычная спортивная обувь, какие-то беговые кроссовки. Здесь, конечно, все достаточно приемлемо, если относительно толстая подошва. Лучше в этом отношении туристическая обувь, какие-то туристические ботинки, потому что они просто, как правило, имеют большую степень защиты, они более устойчивы к воде, к грязи, у них более цепкая подошва. В общем, для этих целей они подходят несколько лучше. Если вы выбираете туристические ботинки, выбирайте обувь для легкого трекинга, так называемого, потому что слишком серьезные такие горные ботинки, конечно, не годятся. То есть, если вы сняли кошки и тут же полезли на велосипед в горных ботинках, вам, скорее всего, будет некомфортно. Значит, что касается туристической велообуви, то здесь, в принципе, сплошные плюсы. Единственный минус – цена, в том, что приходится покупать специфическую обувь дополнительную, которая используется только для велотуризма и для езды на велосипеде. И несколько слов про специальные спортивные велотуфли. У них два недостатка. Во-первых, в них неудобно долго ходить, у них достаточно жесткая подошва, иногда она вообще совсем не гнущаяся. Вот. Ну и плюс, они достаточно низкие, в них меньше защиты стопы, больше вероятность где-нибудь на пешеходных участках ногу подвернуть. И неудивительно, потому что велотуфли предназначены исключительно для того, чтобы в них ездить. Они для ходьбы подходят плохо. Поэтому для велотуризма, если вы вдруг решите перейти на контактные педали, то начинать лучше все-таки именно с вот таких вот туристических велоботинок. Есть специальные линии.
Могу немножко дополнить. Да. Туристическую обувь. Сейчас у нас как катаюсь. Кроссовки покупал в Декатлоне, порядка 2000 рублей. Но кроссовки были как раз в магазине прописаны для максимального жесткого горного трекинга. Они летние, они дышащие, у них есть пластиковая боковая поддержка щиколотки. И есть усиленный носок, который запинаешься об камни.
Нормально.
И я в них уже просто попадал в брод, они очень быстро сохнут.
Вот, пожалуйста, вариант отличный.
Протектор.
Ходить удобно.
Очень хорошо держится спина.
Вот, пожалуйста, вариант. 2000, да? Ну, сейчас, наверное, может быть, чуть дороже, но вряд ли больше 2500. Так что вот такой вот вариант туристической обуви вполне можно взять в Декатлоне. Видите, прекрасно все работает. Так, что тут у нас вылезло опять?
Берц тоже хорошо.
В берцах не пробовал. Думаю, что, может быть, менее удобно будет в связи с тем, что педалирование предполагает все-таки достаточно интенсивную работу стопы, может быть, в берцах вот высокая вот эта берцовая часть будет ограничивать это движение при педалировании. Может быть, это будет минус.
Не, нормально.
Нормально? Ну, да. Если нормально, значит нормально. В следующий раз допишу сюда берцы. Значит, что касается выбора обуви для велопохода, значит, что нам, в принципе, здесь нужно? Что нам нужно? Первое, нам нужна хорошая пара обуви для того, чтобы крутить в ней педали. Ну, это предыдущий слайд. Выбирайте, что вам больше подходит. Либо контактная обувь, либо берцы, либо туристические, либо просто какие-то кроссовки, которые вам подошли, в которых комфортно ехать. В большинстве случаев крайне желательно иметь вторую пару обуви. Зачем она нужна? Вы приезжаете вечером на привал, первая у вас грязная, может быть, мокрая просто вдрызг, потому что вы куда-то в речку в ней свалились. Вам хочется вечером одеть сухие, допустим, шерстяные носки, сухую пару обуви и получить хотя бы от этого удовольствие. Вот, поэтому вторая пара обуви совершенно не обязательно, чтобы в ней было удобно или хотя бы можно крутить педали, желательно, чтобы она просто для начала была. Если в ней еще и можно вполне комфортно педали крутить, то это дополнительный плюс. Вот, значит, что здесь может быть? Вторая пара обуви может быть, в принципе, как второй парой велообуви. Это могут быть еще одни просто кроссовки. То есть, это может быть такая же обувь, как и ходовая велосипедная, просто вторая. Ну, желательно, чтобы полегче бы она, конечно, тоже была. Вот. И, в принципе, это могут быть сандалии или вот такие вот справа сандалии из вспененного материала. Они очень легкие. Очень мало весят, значительно меньше, чем вот эти сандалии, которые рядом с ними. Обратите внимание, если вы берете сандалии в велопоход, то у этих сандалий обязательно должен быть закрыт мысок. Вот у тех и у этих мысок закрыт в обязательном порядке. Для чего это нужно? Нет, дело здесь не в педалях. Дело в том, что для того, чтобы вам ехать в таких вот шлепанцах, для чего должен быть мысок закрыт? Если вы в них куда-то пошли, особенно где-то вброд вы переходите, ну, удобно, да, снять сухую ходовую пару обуви, переобуться на 10 минут вот такие вот шлепанцы, пройти речку вброд, потом они высохнут там за 10 минут, а основная пара обуви останется сухой. Вечером у вас обе пары обуви сухие, все прекрасно и замечательно. Вот. Но если вы идете вброд в каких-то обычных шлепках, во-первых, если нету лямки за пятку, то в большинстве случаев их смывает нафиг, особенно в быстрых горных речках. А во-вторых, если у вас не закрыт мысок, то высока вероятность того, что вы либо раздерете себе пальцы, либо вам прищемят там их какими-нибудь камнями. То есть это из соображений дополнительной безопасности. Значит, какую пару обуви выбрать в качестве второй, опять тоже решайте. Это отчасти зависит от ваших личных предпочтений, отчасти зависит от походов, в которые вы отправляетесь. Если вы знаете, что будет поход такой, где постоянно каждый день придется по там, 10-20 речек вброд переходить, то здесь понятно, что одна пара обуви, неважно какая, должна быть, чтобы она была постоянно мокрая, она, в принципе, просохнуть-то не успеет никогда. Вот. А вторая пара привальная, удобная, замечательная, сухая и теплая. Вот. Если у вас теплый летний поход, все прекрасно и замечательно, бродов нет, например, вообще, то вам достаточно, скажем, одних каких-то не очень теплых ботинок для того, чтобы крутить педали днем, и самых примитивных шлепанцев, даже не вот таких вот навороченных с закрытым мыском, а самых простых за 100 рублей из Ашана, чтобы просто вот вечером снять что-то и походить. Говорят, что можно ходить вечером на привале босиком, крайне не рекомендую вам это делать, потому что, может быть, где-то захочется отойти подальше в лес там по нуждам каким-то, где-то можно наступить на шишку, на иголку, на сучок, в общем, пара обуви, которые, ну, обычные шлепки на вечер на привал, значительно лучше и эффективнее. Плюс к этому их же можно одеть в поезде, когда вы едете. Уверяю вас, в поезде идти в общественный туалет босиком совершенно неприятно. Дальше несколько слов про носки. Назвал этот слайд «Носки особого назначения». Понятно, что есть такие условия, когда тепло, комфортно, удобно, уютно, можно какие-то носки одеть, и ладно, и бог бы с ними. Есть носки для, так сказать, всех случаев жизни. Если у вас предполагается дополнительно где-то не только ехать, но и ходить, и, допустим, пешие участки в велопоходе какие-то достаточно жесткие, то хорошо, когда носки у вас специальные трекинговые, то есть такие, которые предохранят вашу стопу от дополнительных потертостей и дискомфорта. Сейчас же есть носки с материалом, который называется CoolMax, они позволяют вашим ногам чувствовать себя достаточно комфортно и не перегреваться, даже когда очень высокая температура. То есть вот в таких вот носках, которые изображены здесь, ездил при плюс 30, плюс 40 в Средней Азии, совершенно себя комфортно чувствовал в полностью закрытых ботинках. Следующий вариант – трекинговые носки теплые. Если у вас предполагается те же самые пешие какие-то участки, но плюс к тому еще и погода достаточно холодная, то можете купить специальные трекинговые носки, где дополнительное содержание утеплителя. Есть обычные прекрасные бабушкины шерстяные носки, которые приятно и замечательно одеть для того, чтобы спать ночью в палатке. Можно одеть на привале, чтобы просто ноги отдохнули, погрелись. Большое удовольствие влезть в такие носки. Ну, в принципе, можно и как ходовые использовать. Единственное, что шерстяные носки, конечно, стираются быстрее. Ну и последнее новомодное изобретение – это мембранные носки. Они сочетают в себе преимущества неопреновых носков, то есть тех носков, в которых комфортно, когда вы постоянно, у вас ноги в воде, и преимущества шерстяных носков. Они как бы по характеристикам получается примерно что-то среднее. То есть это в большинстве случаев специальные носки для того, чтобы работать в сырых условиях, а не в мокрых. Ну, если совсем уж мокро, тогда одеваем неопреновые, про них сейчас отдельно скажу. Также такой момент существенный, если у вас мерзнут ноги при езде на велосипеде, какие здесь могут быть моменты? Значит, момент первый, вы слишком много на себя напялили, слишком туго затянули шнурки. Тем самым пережали кровообращение в стопе, соответственно, крови поступает меньше, нога замерзает быстрее. Значит, варианты какие? Ослабьте шнуровку, попробуйте взять другую пару обуви, где нога будет сидеть более свободно, оденьте туда носок потолще, все будет нормально. Если, тем не менее, не получается улучшить теплоизоляцию таким способом, попробуйте просто вставить в обувь вторую стельку. В большинстве случаев это очень неплохо работает, даже если не одевать носок теплее. Значит, теперь про средства защиты обуви. Значит, самый распространенный вариант – это гамаши. Это, ну, грубо говоря, такой шарф для щиколотки. Да? Наверное, многие туристы знают, что это такое. Вот они здесь изображены. Чем хороши? Позволяют не запачкать нижнюю часть штанов. И самое главное, предохраняют обувь от того, чтобы через верх в нее что-нибудь залилось, засыпалось, залетело. Вот. Значительно теплее в них себя чувствует нога. Сейчас на весенних скатках, ну, в этом году не так сыро и мокро и противно, в общем, не сказать, чтобы они жизненно необходимы. А когда, допустим, много сырого снега, много какой-то грязи, вещь оказывается чрезвычайно полезной. Дальше вариант справа. Когда неизбежно и совершенно точно вы знаете, что ноги ваши будут мокрыми, но вы хотели бы, чтобы они оставались теплыми, чтобы вы не получили простуду от переохлаждения ног. Значит, вариант более эффективный. Сверху справа неопреновые носки. Ну, неопрен – это что-то вроде такой слегка вспененной резины на ощупь. Кто никогда не держал, примерно такая. Толщиной где-то 3-4 мм. Слишком тонкие – тоньше не стоит. Слишком толстые – 5 мм тоже не стоит. Я сначала решил обеспечить себя теплоизоляцией, купил 6 мм. В результате в обувь влезал по минут по 15 каждое утро. А после похода размер обуви у меня на 1 уменьшился. Очень неприятные впечатления. Значит, вот такой толщины указанной покупайте, если будете покупать. Значит, если вдруг где-то у вас нет с собой в походе неопреновых носков, а вот эта гадость все-таки случилась, то вариант вполне себе функциональный. Одеваем обычные сухие носки, какие есть, сверху одеваем пакеты, сверху этого всего одеваем обувь. Такой вариант позволит вам в критических условиях сохранить свои ноги сухими. Да, это, конечно, не сильно комфортно, впечатления не самые приятные, но главное не впечатление, главное, чтобы здоровье сохранить. И теперь два варианта по центру. Варианты достаточно распространенные, причем, обратите внимание, и тот, и другой специально задуман для велотуризма. Значит, вариант снизу – неопреновые бахилы, которые одеваются сверху на обувь и обтягивают ее полностью. Вот здесь вот только вырезы для того, чтобы педаль поставить. Ну и, соответственно, здесь под пятку, чтобы ходить. Вещь хорошая для исключительно того, чтобы ехать на велосипеде, когда очень сыро. То есть, если вы едете, допустим, долго-долго по асфальту или по каким-то хорошим дорогам, точно не переходя на движение пешком, то для вас этот вариант будет вполне себе рабочий, потому что это защитит вашу ногу от попадания грязи, брызг и всего-всего. Минус в том, что неопрен, естественно, влагу лишнюю отводить не будет. Если вы едете так достаточно долго, то ноги у вас внутри намокнут от собственных влагоиспарений. Значит, минус в том, что эта штука достаточно долго одевается. Второй вариант – это бахилы из непромокаемой ткани, выпускает та же самая фирма Peak, что и рюкзаки. Они подходят больше для самых разных ботинок. Вот этот вариант неопреновых, он больше все-таки под велотуфли хорошо надевается. Значит, вариант бахил из непромокаемой ткани. Вещь хорошая, удобная и функциональная, за тем лишь минусом, что подходит, опять же, если у вас нет большого количества пеших участков. Если вы начинаете ходить как в этих бахилах, так и в этих, проблема в том, что при движении у вас большое давление на мысок, у вас стягивается с мыска ботинка вот эта вот часть, которая его закрывает, вот это вот. И что она делает? Она начинает работать как ковш экскаватора. Она загребает какой-то снег и грязь и выбрасывает вам ее на шнурки. И вот так вот постоянно, буквально через минут 5 у вас все ботинки мокрые. Поэтому, если вы едете и предполагаете, что у вас будет где-то много пешки и вам нужно защитить ноги, ну, в большинстве случаев либо у вас очень хорошо водостойкие ботинки с вот такими гамашами, либо если даже это не работает, если вы точно знаете, что ноги будут мокрые, то тогда главная задача сохранить их теплыми и не простудиться, то здесь либо пакеты с сухими носками, либо неопреновые носки. В большинстве случаев в велопоходе берут именно неопреновые носки, которые одевают в ходовую пару обуви, потому что так вы не обращаете внимания вообще ни на что. Брод, значит, прошли его и дальше поехали. Сколько там этих бродов? Вода, грязь, мокрые ноги, сухие ноги, все до лампочки абсолютно. Вечером...
В них нога потеет тоже.
В них нога потеет, но она в них не мерзнет. То есть ноги мокрые, потому что неопрен он именно греет, когда он мокрый. Вот. Но зато ноги остаются теплыми. То есть это вариант не простудиться от того, что переохлаждение ноги произошло. Значит, вечером все это дело снимаем, одеваем сухую привальную пару обуви, сухие носки. Вот, ходовая пара обуви высыхает или не высыхает, с утра едем в мокрый с теми же самыми неопреном, и бог бы с ним. Но это условия для очень жестких походов, для экстремальных каких-то условий. Это, так сказать, вам на будущее, чтобы знать. Мы с вами в школьных походах без этого обойдемся. Значит, несколько слов о седлах. Тоже бесконечное поле для всяких словесных баталий. Должно быть такое, сякое, поуже, пошире, красное, черное, зеленое, с дыркой, без дырки. Значит, про седло можно говорить бесконечно. Главное, что вы должны знать про седло. Ваше седло должно быть просто удобным для вас. Для вас должно быть комфортным проехать на этом седле 100 километров и потом быть в состоянии сесть на то, на чем вы это проехали. Вот. Значит, не разбить себе задницу, проще говоря. Значит, седло не должно быть слишком узким. К сожалению, на велосипедах, когда вы их только покупаете, в большинстве случаев любят ставить какие-то очень узкие, прям вот чуть ли не вот такусенькие вообще седла. Говорят, что это вот спортивное, это для гонщиков. Ты вот купишь, сядешь и точно на нем быстрее поедешь. Вот километров на 5 в час быстрее, чем бы ты поехал на другом. Все это брехня, не от этого все это зависит. Значит, если ваше седло слишком узкое, то оно в большинстве случаев еще и слишком жесткое. Часто в шутку штатные седла, которые ставят на велосипеды, которые продаются в магазинах, называют пластиковыми наковальнями, потому что сидеть на них ну крайне малоприятно. Значит, если вы чувствуете, ну, первая, вторая, третья скатка, ну, вроде казалось бы, что уже сколько может болеть-то, да, уже бы пора бы уже бы приработаться ей. Если чувствуете, что счастье не наступает, значит, может быть, действительно то седло, которое есть, вам не годится. Поэтому седло можно сменить, сменить на велосипеде седло – дело совершенно нормальное. Вот, значит, если седло вы думаете, ну хорошо, это узкое, сейчас поставлю себе вот ну, такое только, что без подлокотников только, да? Вот, такое тоже плохо, чем плохо. Во-первых, оно весит жутко много. Ну, зад все-таки дороже, бог бы с ним с весом, да? Второй минус, если седло слишком широкое, то у вас высок шанс стереть на нем промежность, потому что если вы будете крутить достаточно интенсивно и долго, на широком седле это делать неудобно. Поэтому седло покупайте в меру широкое, в меру узкое, при этом достаточно мягкое, пусть оно будет лучше чуть мягче, чем надо, чем слишком жесткое. Ну, естественно, слишком прям уж мягкое, совсем такое, знаете, как перина у принцессы, тоже плохо, потому что вы на нем будете просто прыгать, и тоже вам удовольствие это не доставит.
Можно?
Да.
Можно пройти процедуру измерения своих состояния косточек?
Ну да, есть такая, седалищные кости.
Можно прийти в специальный институт и...
Ну, это очень круто, да.
Нет, в спортивном институте как бы, есть, как бы, там, где замеряют биометрические данные, чтобы для выбора как бы, оптимальной вообще посадки.
А где-то в спортмагазинах,
да? Есть такая услуга, да. В прошлом году она стоила 14 тысяч. Ты приходишь туда с велосипедом, со своей велообувью, со своей вело этой самой, вот, и там все обмеряют и дают, да, рекомендации, выставляют посадку, короче. Но это ты халяву поймал на выставке.
С тимастиком нашей.
Но это хитрые люди, они поймали на выставке.
На самом деле простой способ. Можно сесть в песок, поджав груди и колени, и измерить расстояние между углубленницами самыми большими и там накинуть. Там есть таблица, на самом деле.
Есть. Это способ, который был описан в советских туристических справочниках. В принципе, ничем он не изменился. То есть, седло ваше должно быть таким, чтобы седалищные кости ваши пришлась одна вот примерно сюда, на середину седла, а другая вот туда, в середину седла. Ну, соответственно, под ширину собственной задницы надо седло выбрать, и тогда все будет нормально. Вот. И в меру мягким, естественно. То, что Женя сказал, сесть в ящик с песком, это вот, как бы сказать, увидеть это расстояние. Я, честно говоря, не пробовал, не знаю того, кто пробовал в ящик с песком садиться, но если хотите по науке попробовать, ну, можно в песочницу детей разогнать и
снять штаны, чтобы...
Штаны, конечно, лучше снять, а как же? То есть, можно применить научный подход, ну, можно штангенциркуль как-то приложить, я не знаю. То есть вариантов масса, но принцип примерно такой: определить расстояние между вот этими седалищными костями и выбрать ширину седла именно такой, чтобы они приходились вот сзади посередине вот этих вот подушек, как раз такова была ширина. Так, ладно, давайте с вами плавно закругляться, потому что времени уже много. Значит, следующий момент – это одежда, поговорим про то, как защищать торс, как защищать ноги. Значит, в спортивном туризме и, в принципе, в спорте в том числе сложилась и совершенно устаканилась уже система трехслойной одежды. Этот подход позволяет обеспечивать максимальную вашу эффективность, и при этом вам будет тепло, вам не будет мокро, вам будет максимально комфортно. Значит, в чем состоит идея трехслойной одежды? Ну, собственно, в том, что слоя три. Первый слой – это слой влагоотводящий, вы одеваете термобелье, которое... прилегает плотно к телу, оно отводит от тела влагоиспарение. Вы потеете, на велосипеде едете, естественно, воды теряете много. Если весь этот пот останется на вашем теле под одеждой, то, естественно, вам будет так холодно. Значит, задача термобелья в том, чтобы отвести эти влагоиспарения от тела. Следующий слой – это так называемый термослой. В большинстве случаев это флис. Значит, его задача, с одной стороны, в том, чтобы отвести влагоиспарение от тела дальше, и в том, чтобы осуществлять термоизоляцию. И следующий слой – это слой защитный, слой, который защищает вас от вредных природных факторов, от дождя, от ветра, от снега, то есть для того, чтобы вся эта гадость не продула ваш флис и термослой, чтобы вас не намочило дождем, не залило, не засыпало снегом. Значит, вот так вот это вот все выглядит, так сказать, в собранном варианте на человеке. Здесь схема, немножко поговорим про каждый слой отдельно. Первый слой – это термобелье, значит, его задача, оно должно прилегать как вторая кожа, термобелье, которое висит на вас, вот, допустим, так, как на мне сейчас рубашка, работать не будет. Термобелье должно быть именно второй кожей, потому что именно в этом случае оно будет максимально отводить влагоиспарение. Сделано оно из структурированной объемной синтетической ткани, поэтому выводит оно все влагоиспарение здорово и сохнет тоже очень быстро. Вот. Ну и плюс Такая структура позволяет сохранять тепло. Значит, что касается производителей термобелья, то если вы занимаетесь спортом, регулярно катаетесь на велосипеде, на лыжах, еще какую-то физическую активность предпочитаете, крайне рекомендую вам разориться раз в жизни на комплект хорошего термобелья. Значит, фирма-производитель здесь привел наиболее, ну, как сказать, достаточно известные. Естественно, этими тремя брендами все не исчерпывается, их значительно больше. Просто эти три, которыми мне довелось пользоваться, я им абсолютно всем трем доверяю. Если у вас термобелья нет и вы предполагаете его купить, ну, допустим, ограничены в средствах, можете купить термобелье в Декатлоне или в компании «Сплав». Там где-то цена будет у вас порядка 1000 рублей за вещь. Не забывайте, когда будете выбирать термобелье, что они различаются по степени активности. Есть специальные для рыбаков, у которых задача прийти, сесть с удочкой над лункой и не дать дуба там в течение целого дня. Вот. А есть специальное термобелье для спортсменов, задача которого максимально отводить влагоиспарение, а не столько греть человека. В принципе, основная задача термобелья не в том, чтобы греть, а именно в том, чтобы отводить влагу. Для того, чтобы вас согреть, существует термослой. И это всем знакомый флис. Прекрасный, замечательный вариант. Декатлон, 300-400 рублей. Флисочка, значит, которая легкая, вполне неплохо дышит, быстро сохнет, какого-то колоссального ухода не требует. И у флиса вполне себе приемлемые теплоизолирующие свойства. Не забывайте, конечно, что если вы хотите теплую вещь непосредственно из флиса, то вещи такие достаточно объемные, ну, как, в принципе, любая теплая вещь, она объемна. Вот, и флис прекрасно прожигается у костра. Значит, флис бывает разной плотности, 200-ка и 300-ка, так называемая. 200-ка – это в основном ходовой термослой, то, что сейчас можно одевать на скатки, и более толстая флиска, такая более теплая, уже для привала. Ну, собственно, если вдруг встретились очень холодные условия, то ее можно одеть. Значит, и следующий слой – это мембраны и одежда типа softshell. Значит, слой барьерный, который нас защищает от негативных внешних условий. Значит, что из себя представляет мембрана? Мембрана – это такая особая ткань, которая пропускает влагу только в одну сторону. Вот видите, она здесь какая-то такая необычная изнутри. Она пропускает влагу под от тела наружу, но если пойдет дождик, то снаружи внутрь она его не пропускает, то есть насквозь она не промокнет. Значит, здесь перечислены свойства, которые должны быть у мембранных тканей, чтобы они реально работали, чтобы имело смысл покупать такую мембранную одежду. Значит, второй вариант внешнего третьего слоя барьерного – это одежда типа softshell. Значит, чем она характерна? Она не держит так влагу внешнюю, как мембрана. Она, в общем, тоже не сказать, чтобы сразу промокнет, чуть дольше будет промокать, но все-таки промокнет, в отличие от мембраны, достаточно быстро. Эта одежда здорово держит ветер, и она прекрасно дышит. Все-таки это влагопроницаемая, такая продуваемая относительно ткань. Здесь влагоиспарение высокое. Я все это дело оставлю, можно будет потом подойти, пощупать, посмотреть. Есть еще вариант хороший внешнего защитного слоя, который частично к нам пришел от горников. Это очень-очень легкая из вот такой вот плащевочки промокаемой, значит, куртка-анорак. Она здорово держит ветер. Она хоть и промокает, но зато все влагоиспарения, которые идут, она тут же из себя выводит очень-очень быстро. То есть у нее как бы самое удачное сочетание дышимости и ветрозащитных свойств, но от дождя она, конечно, вас не защитит. В чем плюс мембраны? Мембрана – вещь достаточно универсальная, она хорошо работает и против осадков, и хорошо дышит от влагоиспарений. Softshell, в принципе, вещь тоже достаточно хорошая, но от дождя она вас не защитит, и недостаток одежды Softshell, что среди вот этих трех вариантов, как внешний, третий слой, она самая тяжелая. Так, поехали дальше. Значит, это что касалось верхней части. Что касается нижней части, ну, ног, собственно. Здесь все, в принципе, то же самое, та же самая трехслойная, тот же самый трехслойный принцип одежды. Единственное, что ноги так не потеют, как верхняя часть тела, поэтому здесь в большинстве случаев, ну и, собственно, и мерзнут тоже меньше. Поэтому в большинстве случаев бывает достаточно внешнего слоя и термобелья. В утеплении флисовых штанов там для ног, как правило, необходимости нету. Значит, что касается термобелья, то здесь все понятно. Покупаем нижнюю часть термобелья, штаны, и одеваем, когда достаточно холодно. Сейчас на скатке всем вам рекомендую обязательно одевать термослой. Проблема в том, что сейчас еще сильный ветер, воздух достаточно холодный. Едем, имеем вероятность высокую переохладить коленные суставы. Плюс еще высокая нагрузка, нехарактерные и малопривычные пока эти нагрузки. Еще не вкатались. Значит, что касается коленок, если вы коленки переохладили, то есть вероятность, что там начнутся воспалительные процессы, будет масса всяких болевых ощущений. Лечится это достаточно долго и трудно, и, в принципе, если совсем уж неряшливо относиться к своим коленям, то можно и достаточно серьезные повреждения получить. Поэтому утепляйте ноги обязательно, можно даже на колени дополнительно применять какую-то защиту. Если холодно, допустим, минус 5, минусовая температура, сильный ветер, дождь, снег, противные какие-то условия, берете старую флиску ненужную, отрезаете рукава, и под штаны можно одеть на колени, таким образом ноги дополнительно утеплив. Есть у нас... Ну, можно придумать какие-нибудь в меру изящные способы, потому чтобы там это закрепить. Вот. У нас просто есть люди, которые себе отмораживали коленки на весенних скатках. Я в числе таких людей. Могу вам сказать, что это крайне-крайне неприятно. Лучше пусть будет это смешно и нелепо, пусть это будет немножко жарко, но пусть точно ваши колени будут утеплены. Значит, возвращаемся к штанам. С термобельем все понятно, вероятность утепления есть или нет. Значит, следующий вариант – это что выбрать? Какие штаны? Свободного кроя или лайкровую облегающую велоодежду? Ну, для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос, сначала выясним, какие именно должны быть велоштаны, чтобы их считать идеальными. Ну, во-первых, они не должны стеснять движение. Понятно, что в джинсах я на велосипеде не поеду, потому что движение они мои будут ограничивать. Особенность езды на велосипеде в том, что нижняя часть штанов не должна попадать в звезды, не должно ничего болтаться. Либо они должны быть заужены к низу, как штаны справа, ну или, собственно, облегающая велоодежда. Либо у вас должны быть специальные завязочки или какие-то крепления, чтобы их зафиксировать. Штаны достаточно должны быстро сохнуть, хорошо отводить влагу, быть грязи, ветра водоустойчивыми. Чем плохи джинсы или одежда из... Ну, джинсы, понятно, всем вообще плохи. Чем плоха одежда из натуральных материалов, КБшные штаны, например, они очень долго сохнут и быстро намокают, и, соответственно, в таком виде достаточно тяжелые. Значит, что вы выберете, обычные штаны или лайкровую одежду, зависит тоже исключительно от вас, потому что хорошо подобранные штаны, ну, если они не попадают в цепь, если они соответствует вот этим требованиям, годится и то, и другое абсолютно. Многих не устраивает специальная обтягивающая велоодежда, потому что люди считают, что они в ней выглядят слишком вызывающе. Вот. Не всех устраивает выглядеть как секс-меньшинство, но большинству это совершенно все равно.
Это же плюс.
Ну, сейчас вообще модно, да. Значит, что касается велопамперсов, здесь есть следующие варианты. Значит, во-первых, ну, что он из себя представляет, есть такая одежда, как велотрусы. Значит, велопамперс – это специальная накладка в районе промежности. Вот показываю в реальном виде ее.
Красненькая.
Красненькая, да. Вот такое вот утолщение, перфорированный такой материал, на ощупь напоминающий поролон, хотя с поролоном не имеющий ничего общего. Значит, задача памперса. Многие считают, что памперс для того, чтобы было мягко. Или, ну... Ну, не для того, для чего детям, точно вам говорю. Значит, задача памперса в том, чтобы, во-первых, отводить влагу от места контакта пятой точки с седлом. Вторая – для того, чтобы предотвращать потертости, потому что все-таки вы педали вращаете, ноги ваши двигаются, об седло трутся. Значит, как одевается памперс? Памперс одевается правильно вообще, вместо обычного нижнего белья. Вот, понятно, что в походе как бы иметь этих памперсов штук 5 и менять их каждый день, как обычное нижнее белье. Но памперс все-таки одежда достаточно дорогая. Вот эти специальные велосипедные трусы, вот какая-нибудь такая шмотка может обойтись там 3, 4, 5, 6 тысяч, в зависимости от крутизны памперса, фирмы, бренда и так далее. Значит, естественно, накупить себе столько велотрусов далеко не у всех получается. Поэтому в большинстве случаев одевают нижнее белье, а сверху уже одевают памперс. Вот, потому что, ну, так проще и дешевле. Конечно, так эффективность его ниже, потому что памперс направлен именно на работу такую, что он контактирует с кожей непосредственно. Вот, ну, вот такой вот компромисс. Значит, что вы выберете, обтягивающую велоодежду или штаны свободного кроя, зависит от вас. В пользу лайкровой велоодежды, вот такой вот обтягивающие. Могу сказать, что, во-первых, это одежда, которая совсем не ограничивает движений, то есть это предельная амплитуда движений, максимальное удобство. Во-вторых, эта одежда прекрасно отводит влагу, она очень хорошо работает как ветрозащитный слой, то есть вот этот вот гладкий лайкровый слой, он, ну, в принципе, это тот же самый softshell, как третий слой, он здорово держит ветер. Эта одежда очень долго мокнет под дождем, ну, промокает, тем не менее, все-таки, и потом очень-очень быстро сохнет. Ну, собственно, это специализированная велосипедная одежда, как любая вещь, специально придуманная для чего-то, она максимально соответствует своим характеристикам. Так, дальше. Немножко поговорим про комбинации, да.
Комментарий, значит, вот этот вот велопамперс, который пришивается, он конструктивно по форме отличается мужской и женский.
Да.
Я в свое время в магазине мне продали мужской. Мне ребята сказали, нет, ни в коем случае, потому что он будет не те места защищать. То есть, когда покупаете, обращайте внимание, что это модель для вашего форума.
Ну, то есть, вот между мужчинами и женщинами есть разница. Между там, короче говоря, да. Значит, что касается велоодежды. Здесь расскажу подробнее про комбинации всяких различных вариантов. Значит, как мы уже говорили в начале, то максимально эффективное снаряжение – то, которое максимально многофункционально. Значит, здесь... Ну, вот эти вот полоски как бы представляют собой температурную шкалу. Справа самое жаркое, здесь, соответственно, самое холодное. Значит, несколько вариантов про комбинации. Если лето, тепло, замечательно и комфортно, одеваем, допустим, велошорты. Вот это так называемые велошорты 3/4, они доходят не до середины бедра, а примерно вот до середины голени. То есть они закрывают коленку, с одной стороны меньше попадает солнце, меньше сгорите, с другой стороны, даже когда уже относительно прохладно, коленки все-таки закрыты. То есть, ну вот лично на мой взгляд, такая вещь более функциональна, чем короткие велошорты. Значит, это когда тепло и замечательно. Если... Да, это лайкра, ну вот она такая же. Это лайкра со спандексом, в основном они все делаются на один мотив, эти велосипедные одежды. Значит, что касается температуры, значит, стало чуть-чуть холоднее, в дополнение к вот этим велошортам одеваем так называемые сегменты. Можно купить в Декатлоне совершенно задешево. Это, грубо говоря, такая как бы отрезанная часть штанины. Вот если я ее одену, она вот так вот мне закроет коленки, и вот так вот часть до тела. Ну, соответственно, здесь у меня сверху одеты велошорты, то есть коленки у меня уже максимально утеплены, вот, а штанина шортов доходит вот до сюда, до середины голени. Получаю как бы закрытые штаны. В чем плюс этих сегментов? В том, что с одной стороны здесь снаружи лайкра, с другой стороны внутри слой микрофлиса. Потом подойдете, посмотрите. Тоненький-тоненький совсем флис. То есть эта вещь достаточно теплая, в ней будет комфортно ехать даже сейчас. Вот, такой комбинации шорты плюс вот эти вот сегменты получаем длинные теплые штаны. Значит, если стало еще холоднее, если там, допустим, температура, ну вот как с утра на скатке, допустим, нулевая или минус 5, то вот под вот эту комбинацию можем одеть термобелье и таким образом получить предельно теплые штаны, которые будут хорошо дышать, защищать от ветра и согреют нас. Вот, соответственно, если совсем жуткий кошмар, холод, ветер и ужас, то вот поверх этих штанов одеваем штаны свободного кроя с предыдущего слайда, и все нормально. Значит, это что касается нижней части тела. Дальше, что касается верхней. Значит, если тепло замечательно и жарко, можно ехать просто в майке с короткими рукавами, это комфортно и замечательно. Единственный недостаток, если вы ездите где-нибудь, где очень много солнца, Крым, Средняя Азия, Кавказ, просто очень солнечные дни в средней полосе России, высока вероятность, что вы сожгете себе от солнца руки, шею там, и так далее. Вот, поэтому есть с длинными рукавами очень легкие фуфайки летние, совершенно замечательный вариант. Значит, если начинает температура снижаться, то под такую вот фуфайку легкую с длинными рукавами, одеваем термобелье, получаем функциональный вариант до температуры где-то плюс 10. Значит, если еще холоднее, то сочетаем термобелье, тонкая флиска, плюс сверху вот эта фуфайка с длинными рукавами. Значит, дальше вполне функциональный вариант, вот, вариант на текущую погоду, если уже ну, относительно холодно, сильный ветер, температура где-то 0 плюс 5. то одеваем термобелье, сверху одеваем какой-то защитный слой, либо мембрану, либо софтшелл. Ну и, соответственно, когда совсем холодно, полная трехслойная одежда, термобелье, флиска и внешний защитный слой максимально покрываем вот этим набором одежды. Как видите, здесь ее совершенно немного, несколько наименований. Покрываем весь температурный диапазон. Так, ну несколько слов буквально про привальную одежду. Желательно, чтобы у вас это была теплая флиска с длинными рукавами, с массой карманов, с капюшоном. Чем хорош капюшон? Если у вас есть капюшон, вам не нужна шапка. Вы его одели, вы его затянули, ну там обычно такие завязочки, затянули, получили фактически одновременно шапку, шарф и балаклаву. И все это, грубо говоря, пришито к флиске. Так что очень удобно. Ну и, соответственно, карманы тоже вещь хорошая. Штаны привальные, желательно, чтобы у вас были не ХБшные, не полностью из натуральной ткани, то есть, чтобы там было какое-то количество синтетики, потому что синтетика, с одной стороны, все-таки лучше дышит, потому что даже вечером, когда вы одеваете после ходового дня привальную одежду, тело еще парит, если оно у вас выдаст лишнюю влагу на привальную одежду, она у вас вся будет мокрая, что неприятно, конечно. Вот. Ну и второй момент, значит, штаны желательно, чтобы были, конечно, комароустойчивые, чтобы вас не прокусывали всякие жужелицы на привалах, чтобы вы сидели, вам было замечательно и удобно. На привал хорошо иметь сандалии или вторую запасную пару легкой обуви, ну и шерстяные носки для сна, всяко тоже приятны. Так, ну пару слов об аксессуарах. Сюда входит абсолютно все. Это и фототехника, которую вы с собой взяли, и телефон мобильный. Ну, про химические грелки не будем говорить, это такая вещь специфическая. Рации тоже кто-то использует из командиров, кто-то и прекрасно без них обходится. Гермомешки, компрессионные мешки для упаковки вещей, спальников там и прочее. Вот справа представлены. Ну, гитара, если есть в группе гитаристы, ну и прочее всякое барахло, которое посчитали необходимым взять.
Можете про гитару рассказать подробнее, как план перевозка, опасно сломать и...
Давай я лучше либо тебе по дороге к метро покажу, либо скажу, либо покажу на одной из следующих скаток. У нас просто время заканчивается. Значит, где все это добро прекрасное купить? Я не буду рассказывать про каждый по отдельности, потому что, наверное, многие из вас знакомы с этими магазинами. Скажу только про самые ключевые. Значит, раньше мы проводили велошколу в магазине «Кант», у них там ресторан на Нагорной, горный этот самый горнолыжный спуск, вот, в общем, клуб «Шале» там так называемый, поэтому по старой памяти компания «Кант» сейчас предоставляет нам скидку в размере 20%, достаточно прийти и при покупке на кассе сказать, что вы из 3 на 9, ну, можете мою фамилию назвать, или сказать, что я Зайцева, если вы девочка, у нас просто на человек на 6 Зайцевых оформлены эти скидки, поэтому... Если вам не поверили, что вы из 3 на 9, скажите, что вы Зайцева точно проканаете.
Они иногда просят удостоверение.
Не, нас буквально покупали на прошлой неделе. Люди, не имеющие никакого отношения к 3 на 9, сказали, что они все нормально.
А вот 3 недели назад не продали, сказали, дайте удостоверение.
У какие, а? Ну, может быть, такой, конечно, вредный. Если какие-то по этому моменту будут дополнения, Юля Бачина, просто директор велошколы, занимается оформлением этих всех скидок, она еще на следующей лекции обязательно подробнее скажет. Хорошие цены там сейчас в Канте на спальники, на коврики, на кое-что из личной одежды. Ну, в общем, посмотрите, есть нормальный сайт со скидкой 20% вполне себе. Ну, Декатлон – это вообще мекка всего велотуризма. Бывает, иногда на какой-нибудь туристический слет приезжаешь и смотришь – все просто Декатлон, куда ни плюнь. Просто выставка продажи Декатлона. Вот. Конечно, там далеко не все, не на все можно положиться, но нам многие вещи вполне нормальные. Значит, так, что из этого еще достойно внимания? Значит, магазин... Магазин «Спортмарафон» тоже у нас скидка 20% по картам, правда, по пластиковым. Если вам что-то приглянулось, подходите на скатках или спросите на форуме у членов клуба эту карточку, вам обязательно ее одолжат, приезжайте, покупайте. Там, как правило, дорогая брендовая снаряга, нету специальных велобрендов, но очень много и спальников, и палаток, и рюкзаков, заплечников, то есть вполне можно что-то присмотреть.
А там есть скидка, вот эта скидка дополнительная здесь?
Там такие, знаешь, разные скидки бывают очень. Бывают те, которые вот, вот совсем уже скидка, бывает не совсем скидка,
нет,
то есть надо выяснять.
Нет, там, по-моему, у них четко.
Но если какая-то сезонная, если сезонная распродажа, то это, как правило, все, пошел вон. Вот сколько есть, за столько бери. А если вот написано, что вот там вещь стоит,
часто минус 10-15%, то ставишь что-то, вроде смотришь и думаешь, вот.
Ну, короче, если на ней уже какая-то скидка стоит, то, как правило, скидки не суммируются. Если просто вещь, то вот, да. Но без скидок там покупать там и со скидками недешево. Значит, еще один магазин, на который хочу обратить ваше внимание, это Sport Resort. Магазин с хорошим сайтом. Там очень много велозапчастей и всякого велобарахла, и одежды велосипедной в том числе, причем специализированное все. Цены очень-очень приемлемые, причем есть по соотношению цена-качество на самый разный вкус. Есть как и дорогие какие-то навороченные компоненты, вещи, есть вещи попроще, в общем, вполне себе нормально. Значит, магазин «Сплав», общее туристическое снаряжение тоже есть, на что обратить внимание. Ну и, в принципе, остальное все посмотрите. Если есть люди, имеющие опыт, практику и любовь заказывать из интернета, то вот здесь вот три магазина таких самых популярных, где тоже велокомпоненты, велоодежда и снаряжение представлены. Так, ну, собственно, на этом у нас лекция по снаряжению закончена. Спасибо вам за внимание.